شرفك. Не можете забыть, да, теперь об этом? Так классно стало, вас расслабило, да, так? О, правильно, это правильно. Он не понимает, что завидует вашему женскому рождению. Да. Тоже хочет женское рождение, чтобы на массаж ходить, на свои деньги потом. Надо ему объяснять, говорит, вот смотри, вот ты, допустим, можешь ребенка родить? Вынашивать, рожать не можешь? Нет. Вот. То есть мы разные с тобой, видишь, я рожаю детей, я их забочу, воспитываю, поэтому у меня есть бонусы. То есть я могу сходить на массаж. Ну, то есть, как бы... Женское рождение, женщина рождается для счастья, приносит счастье. Надо ему по-другому можно сказать, что если не буду на массаж ходить, я буду печально. Если я буду печально, у тебя настроение будет портиться. Так на массаж сходил, мне хорошо стал, тебе будет хорошо. Вообще надо образовывать мужчин. Можно по-другому сказать, если на массаж меня не пустят, я буду целый день, целую неделю капризничать. И что, кто-то это выиграет. Надо ему объяснять как-то. Вообще, как бы, ну, если это так, вот мужчина не понимает, надо терпеть. Если ничего не получается, не понимает, надо терпеть, потому что часто мужчины не понимают разницу между мужчиной и женщиной. Они думают, что это одно и то же. Невоспитанность, необразованность. И это значит, что он сам будет несчастным жить, потому что женщина, когда ей преимущества даются в жизни, что она может покушать сладенькое, там, ну, что-то на себя потратить, когда преимущества женщине даются, она становится очень благодарна и отдает назад любовью. Она заботится о человеке, тогда идет такой обмен. То есть женщина должна готовить, заботиться, убирать, стирать. И также мужчина должен поощрять ее тем, что дает ей возможность как-то отдохнуть. Женщины одной отдых, это с подружкой полякать, у второй там на массаж. Массаж должна делать женщина обязательно, женщина, не мужчина. Вот, ну то есть как бы вот так вот.
То есть я не нашел сына, а вот эти вещи, я не имею права жизни.
А чуть подальше микрофончик, расплываются слова. Не понимаю, что вы говорите.
То есть мне не нашел сына на эти вещи.
Что вы женщина, да? Что вы, женщина, не должно быть вам стыдно. Нет, не должно быть стыдно. Допустим, если вы поспали чуть-чуть побольше, вы женщина, вам не должно быть стыдно. Если вы сладенькое покушали, не должно быть стыдно. Я сейчас объясню, в чем разница между мужчиной и женщиной. Мужчины часто завидуют женщинам, они удивляются, почему мне нельзя, а тебе можно. Ну, рожай тогда тоже так же, как женщина. Чего ты? Не можешь? Ну, тогда, значит, расслабься. Вот. Разница заключается в том, что как есть поле, вот я объясняю, есть поле на пару. Что значит на пару? Это значит, на нем ничего не сажают. То есть это поле отдыхает для того, чтобы потом выращивать урожай. Вот точно так же женское рождение предназначено для отдыха, для расслабления, для счастья, для покоя, для наслаждения, успокоения, понимаете? И женщина, она, когда ей это не дают, а у ней вот это рождение же для этого, она начинает капризничать, бунтовать, потому что ей не дают жить по-женски. Мужское рождение предназначено для победы над судьбой, для сражения, преодоления трудностей. И поэтому есть разница между мужчиной. В чем эта разница между мужчиной и женщиной? Мужчина, когда человек побеждает что-то, в чем заключается его особенность? Как к нему относится? Вот человек побеждает, он сильнее, как к нему относится? Как победители, уважительно, спасибо, ты такой хороший, ты самый лучший, ты самый мудрый, ты самый смелый. Понимаете, да? Это привилегия мужчины. К нему надо так относиться. Женщина слабая. К ней как относится? Ты слабая, отдохни. Там, сходи на массаж. Мужчины, вы должны знать, что у женщины есть всего три стадии заболевания. Три стадии, и это к вам имеет прямое отношение. Первая стадия у женщины заболевания больна называется. Вторая стадия очень больна. Третья стадия вдова. Потому что когда мужчина больна, она выносит мозги мужу. А когда она очень больна, она еще больше выносит мозги. А на третьей стадии он уже вздыхает, она все больна. Если мужчины кто-то не понял это еще, то тогда жизнь вас заставит понять. Поэтому женщин лучше не с женщинами, не связывайтесь. Пускай отдыхают, радуются жизни. Главное, чтобы они заботились. Вот она заботится, ухаживает, ласково себя ведет, считает тебя старшим, то есть главным в семье. Все этого достаточно, это то, что она должна делать. Все остальное ей привилегии уже. Если он у вас не образованный, молитесь. Если он как бы вас зажимает, вашу женскую природу, тогда, ну как бы, время все расставит по местам. Потому что женщина не может жить, когда ей не дают быть женщиной. Она бунтует, начинает становиться несчастной. Он в результате счастья в семье становится меньше. Он тоже начинает нервничать, напрягаться, не может отдыхать, потому что дома нет отдыха, нет этой энергии счастья. То есть, ну и так далее. Замкнутый круг. Ваш вопрос, да?
Спасибо большое.
Но вы его не обвиняйте ни в чем, хорошо, вот дома. Просто примите эту ситуацию. В вашем случае вы должны просто принять и объяснять ему, чем разница между женщиной и мужчиной. Пускай пытается понять. Если нет, не поймет, значит жизнь его научит. Да? Ой, моя хорошая, поближе чуть микрофончик, что-то плохо. То есть у вас в первых отношений трое детей? Двое детей, две дочки. Живите отдельно, но не расходитесь. Мужчину можно воспитывать только дистанцией. Объяснять ему бесполезно. Это есть такое, как бы, Васька Крылова. Васька слушает, доест. Понимаете? Это мужчина. Вот этот Васька, который слушает, доест, это мужчина. Ему объяснять бесполезно. То есть там басня такая Крылова, что повар, ну, объясняет коту, который, как бы, там залез на стол и ест сметану, ну там я не помню подробности, как это было. И он объясняет, слушай, как бы, Васька, ну это нехорошо, как бы надо иметь совесть, ну нельзя, как бы, кушать сметану на столе. Это вообще, ну, аморально для котов так себя вести. Вот, а Васька, он сидит и ест сметану, продолжает. Слушает, как бы, повар ругает его и ест сметану. Это про мужиков. Бесполезно, понимаете, им читать нравоучение. Это все вот, ну как бы, бесполезно.
Да.
Поэтому, вот и женщины что делают? Да, женщины что делают? Они читают нравоучение, читают. Потом уже сил нет. И дальше что делают? Уходят. Бросают человека. То есть, что они сделали? Две ошибки сразу. Первая ошибка, читала нравоучение долго, замучилась. И вторая бросила. А надо сделать один правильный поступок. Надо жить отдельно и ставить условия. Все. И все, и вы честно, это не греховно жить отдельно и ставить условия. Ты хочешь со мной жить? Хочу. Но чтобы с тобой жить, мне надо, чтобы ты вот это делал, все. А по-другому я не могу. Я хочу с тобой жить, жду, когда ты это будешь делать. Все, я жду тебя. Ну? Нет, надо просто опять... Вы успокойтесь, моя хорошая, успокойтесь. Надо ставить условия. Он говорит, я хочу выполнять условия. Хорошо, живете вместе. Перестал выполнять условия, опять отдельно. Опять я хочу выполнять условия, опять вместе. Перестал выполнять отдельно. И постепенно у мужчины появляется возможность выполнять уже это условие. Несколько раз туда-сюда, и потом он уже нормально начинает жить. А если вы просто с ним сходитесь, он ничего вам не обещает, тогда это ваша проблема. Ну, значит, он не выдержит, он, понимаете, когда мужчина с женщиной живет, он расслабляется. Он теряет волю, самоконтроль. Женщина расслабляюще действует на мужчину, на волю мужчины. То есть, вот он, мужчина, женщина живет, он становится как ватрушка, понимаете? Расслабляется, ну, значит, дистанцировалась чуть-чуть, потом опять расслабляется. Это означает, что он незрелый человек, ему нужно время для того, чтобы созреть. Вам надо не сына воспитывать, а менять жизнь свою. Я вам сейчас, это сегодняшняя лекция об этом будет говорить. Я буду говорить, что это системная ошибка жизни в целом, понимаете? Когда мужчина вот такой вот, когда сын тоже в эту сторону идет, это значит, женщина неправильно организовала жизнь в семье, потому что эта женщина создает атмосферу в семье. Она должна это делать, а потом мужчина подключается, сын потом подключается к этой атмосфере. Понимаете, вы сами неправильно живете, у вас неправильная атмосфера в доме, и надо ее менять. И я буду сейчас рассказывать на лекции, как менять, что делать. Сегодня об этом будет беседа. Ну вот девушка. Сейчас что с ним происходит? Он выжил?
Он выжил, да.
Не калека, все нормально?
Ну, там все перелом.
Хороший человек? Талантливый? Работать любит? У вас в чем вопрос-то ко мне? Вы не можете это понять. Никто никогда не поймет чужую боль до конца. Да, надо так говорить. Поймите, что вот мы между мужчиной и женщиной есть три типа отношений. Вот мужчина, когда в беде, женщина должна стать матерью. Это означает, что она ведет себя с ним как ребенком. Вот он сейчас в беде, он сломлен. Ему нужна забота, материнская забота. Не имеет значения. Не имеет значения. Идут испытания. Сейчас Бог вас испытывает. Вы хотите, чтобы я с вашими родителями начал спорить, что ли? Что мне делать? Чем мне сейчас заниматься? Что вы хотите от меня? Я просто объясняю, что есть три типа отношений. Первый тип отношений – это отношения равные. Когда ситуация нормальная в жизни, мужчина и женщина равные, они равные. Просто женщина, она добровольно себя делает как бы ниже, для того, чтобы мужчине было комфортнее, чтобы ему было легко жить с ней. Ну а если надо, она может ему сказать то, что надо. Не то, что она всегда вот на цыпочках. Иногда она может сказать правду. Привязывайтесь сильно, но не привязывайтесь, кто вас заставляет. Действует, вот молитесь, чтобы не действовало. Вот. Второй тип отношений, это когда мужчине плохо, он попал в беду, женщина как мать начинает заботиться о нем. Как мать. Это не нарушает ситуацию, потому что беде человеку нужна забота, как мать. И когда наоборот женщина попадает в беду, мужчина как отец начинает с ней себя вести, пытается успокоить ее, привести в чувство. Она расклеена вся, он о ней заботится. Это называется любовь. Любовь означает перешагивать через себя. Конечно, хочется, ты еще не замужем, хочется, чтобы он проявлял мужество, силу. Но ситуация в жизни такая, что он не может сейчас проявлять силу, если он весь перекалечен. Он, значит, сломлен как личность, ему нужна поддержка. И он боится вас потерять в это время, скорее всего. Он чувствует, что он теряет судьбу свою, теряет все. Надо показать ему верность. Пускай даже у вас сердца ее нет, но вы должны так себя вести сейчас. Для того, чтобы он почувствовал, что вы надежный человек. Если вы так себя будете вести с ним в беде, когда он находится, тогда он очень сильно это оценит в жизни. Очень сильно оценит. А если вы сейчас будете от него бегать, когда он в беде, а потом, когда он станет крепким, вы вдруг решите опять с ним строить поближе отношения, он не пойдет на эти отношения. Вот сейчас ваша любовь проверяется, она испытывается сейчас Богом. Если вы хотите такого хорошего человека иметь, тогда позаботьтесь о нем. А если нет, тогда вы увидите другой результат. Он не примет вас. Там поймешь, что такое. Вот сейчас он будет понимать, кто вы такая. В связке в одной. Что? Ну не привязывайтесь, но заботьтесь. Привязывайтесь к Богу. Молитесь Богу и заботьтесь о Нем. Не унижайтесь. Заботьтесь спокойно, если он капризничает, терпите. Плохо человеку, человек переломанный весь, еле выжил. Вот вы в горах сейчас, экстренная ситуация. Друг вы или не друг, сейчас вот жизнь покажет. Ладно. Что-то вы уже в разлуке со мной, да, я смотрю уже, да? Как будто еще лекции нет впереди, вы уже такие печальные уже. Разлучились уже, да, уже мы разъехались. Нет, все нормально? Хорошо. Три, я сказал, есть. Когда женщина в беде, мужчина старшим становится. Мужчина в беде, женщина старше становится. Третий тип – равные отношения. Равные. Равные – это основные. Некоторые говорят, мужчины, ты младшая для меня, ты должна об этом знать. Это неправда. Мужчина и женщина равные отношения имеют. Женщина не младшая. Она себя добровольно ставит младшей, для того, чтобы мужчине было комфортно. Добровольно она это делает сама. Но если мужчина подавляет женщину, он говорит, ты, женщина, заткнись, молчи.
На это соглашаться нельзя никогда. Это неправильное мышление, и оно приводит к разрушению семьи всегда.
Услышали? Никогда не позволяйте понукать собой. То есть разницы нет, мужчина и женщина равны, равные отношения. Но женщина, она уступает мужчине, потому что у него должен волевой фактор быть сильным. То есть у него сила воли должна развиваться, она должна ему отдавать ответственность в поступках. Пускай он за все отвечает. Он будет развиваться тогда, крепнуть. Если женщина не дает сама ответственность, говорит, я сама за все отвечаю, тогда он не будет развиваться. Он говорит, ну отвечай, тогда я на печке лежу. Все. Мужчина может или отвечать за все, или лежать на печке, одно из двух. Если женщина за все отвечает, значит, он не может нормально существовать с ней. Но у женщины есть сфера ответственности, которую она не должна давать мужу. Это обстановка в квартире, чистота, взаимоотношения с родственниками. Она должна следить за этими отношениями сама. Вообще отношения с разными людьми, она следит за отношениями в семье, как строятся отношения. Она замечания делает мужу, так нельзя вести себя там, там, там. Даже с его друзьями она может делать замечания ему. Ты неправильно с ними себя ведешь. Она следит за отношениями женщины. Вот. Она следит за здоровьем в семье. Если муж не хочет в больницу идти, она должна его заставлять. Должна следить за здоровьем. Женская обязанность тоже. Отношения, совесть. Ну, все, что связано с совестью. Бессовестное поведение или совестливая женщина решает. Она следит за этим. И в целом атмосфера в доме, в семье. Сейчас я об этом буду говорить, об этом вот, об атмосфере. Ну что такое? Ну хорошо, давайте. Да, такое может быть. Не все, что вы делаете, это ваша обязанность. Да. Да. Например, женщина, она не обязана работать. Это не является ее долгом. Но если в семье мало денег, она временно может помочь мужу. Но надо сразу ему объяснить, что если женщина работает, рожать детей она не может в это время. Или с большим трудом. То есть или энергия идет в работу, или в организм. Одно из двух. Если женщина перестала работать, она отдохнула немножко, она может зачать ребенка. Обычно так бывает. Если она упахивается, детей в семье может вообще не быть. Если она упахивается много лет, у нее может бесплодие даже развиться. Поэтому как бы, ну, поэтому да, женщина может помогать мужчине в зарабатывании денег, но не надо из этого делать, ну, систему. Потому что дальше она родит ребенка, и потом она должна с ребенком сидеть. А если ребенка отдавать в садик, там, то его кто будет воспитывать? Семья? Нет. Вот просто вы в спортлото играть. И-о-о, а теперь узнайте, что стало с вашим ребенком после детсадика. Теперь правильный ответ. Вы не знаете, что это за люди там. Вы им отдаете ребенка в садик. Вы не знаете, кто его будет воспитывать. Вы не знаете этих людей. А их сознание будет основой его понимания вещей. И потом удивляется, откуда что у него берется. Поэтому организовывать свою жизнь своего ребенка нужно очень серьезно. Некоторые люди специально нравственные школы какие-то, допустим, ребенок может дома учиться по интернету, какая-то нравственная школа, допустим. Родители часто организуют специально жизнь своих детей. Допустим, он в школу не ходит, у него своя программа, но зато он ходит на секции, на тренировки, а там хорошие люди его окружают. Какие-то духовные мероприятия он ходит, Он развивается хорошо как личность. Следите за тем, с кем общается и как ваш ребенок. Понимаете, вот эта обстановка, которая сейчас в школах, в училищах, понимаете, сама настройка, сама система неправильная, потому что учебное заведение должно иметь религиозную основу, понимаете? То есть оно должно быть не светским, оно должно быть религиозным, духовным. И в каждом предмете должна быть духовная основа. Людей должны вести к Богу во время образования. А вот это светское образование, оно, соответственно, дети поражаются вот этими светскими модами. И детские моды иногда бывают не такими, как мы хотим, понимаете? Вот, например, вот эта вот мода, которая пошла из Америки, что это круто очень всех взорвать. Это же просто мода, понимаете? Это сознание ребенка поражается этой модой, потом он ходит с этой идеей несколько лет, а он же ребенок, у него мозги не развиты. И он вот ходит и думает, как будет классно, я всех поперестреляю, вот я всех взорву и самоубийством покончу. Это круто. Понимаете? Вот это школы современные. Такое может быть, понимаете, может быть. Я об этом начал говорить. Вот, такое может быть, поэтому нужно очень глубоко изучать, как воспитывать своих детей. У вас есть выбор, вы можете дистанционно образовывать. Это даже дешевле бывает, чем в школе учить. Вы можете общение создать такой ребенка, который бы его развивало. Это является долгом женщины. Что? Не... Вы знаете, есть школы, в интернет можно полазить, есть прямо интернет-школы сейчас, которые, понимаете, как можно образовывать детей. То есть можно привязать ребенка к школе какой-то, и он просто туда приходит, сдает экзамен. То есть можно сделать у себя дома, допустим, такой кружок. Дети приходят, подружек, знакомых, и просто вместе сидят и учатся. Одна из мам, допустим, ей там сложились, доплатили, одна из мам... Она следит за детьми, потом следующие следят по очереди, допустим. Они учатся вот вместе просто. А саму программу они выполняют по интернету. Там сейчас есть целые системы. И это, кстати, стоит дешевле, чем в школе часто учиться в хорошей, понимаете? А образование очень крутое может быть. И детей, чтобы у них было социальное развитие, надо отдавать какие-то кружки параллельно. То есть они поучились, домашнее задание поделали, а кружки должны быть подвижные. То есть мальчиков там какие-то... чтобы они развивались как личности, крепли там и все. И тогда будет полноценное развитие у девочки в кружки, связанные с творчеством, там, пение, танцы там, и так далее. А учебу лучше организовать дома, потому что в школах часто сейчас, когда нет совести, в самом процессе образования, совесть означает религиозность. Если, допустим, человек знает, что он Богу ведет ребенка, он тогда будет его вести к Богу, понимаете? А если ему надо просто ему дать задание домашнее, там отправить его, это безличностное отношение, понимаете? То есть ребенку-то что нужно? Ему нужно от старших взять качество характера, понимаете? Перенять вот личность саму. А учителя сейчас в школе, это такая система образования просто, они чем занимаются? Они просто механически общаются с детьми. Вот выполнил 5, не выполнил 2. А что там у него в сердце у ребенка, никому не интересно. И они поэтому вырастают такими, что они никому не нужны, и нам никто не нужен, значит, тогда. Поэтому нужно образовывать детей по-другому. То есть нужно давать им сердце, духовность, понимание вещей, понимаете, глубокое. Вот тоже литература, допустим, понимаете, одно дело литературу учить просто там, Евгений Онегин там, Онегин добрый мой приятель там и так далее. Выучил? Выучил. Пять. Не выучил? Два. А зачем это все надо? Зачем этот Евгений Онегин нужен? А нужен потому, что вот этих денди лондонских, понимаете, сейчас завались. Они ходят все вот такие на понтах, понимаете, может друга пристрелить там. Понимаете, это все вот он написал, Пушкин говорит, вот посмотри, какой огурчик, и что с ним получается потом в жизни. Понимаете, и как правильно, то есть он написал тоже эту Татьяну, которая вот она, ну пусть она там деревенская девушка, ничего не соображает, ну влюбилась там в какого-то столичного паренька. Но потом-то мозги встали на место, как бы, и она все поняла, как правильно. Понимаете, это все вот, это и есть Пушкин, понимаете? Пушкин не то, что он там популярный, его надо учить. Это он описывает, как надо и как не надо в этих книгах. Вот для этого литература изучается, для нравственности, для постижения истины, а не просто выучил стихотворение. И все. Или природа. Зачем вот учить Пушкина вот эти стихи про природу? Потому что в этих стихах описывается ее красота. Понимаете? А красота природы нам нужна для того, чтобы быть здоровыми. Если мы не любим природу, мы не будем здоровыми просто. Солнце человеку дает иммунитет сильный, дает хорошее пищеварение, дает возможность быть оптимистичным, жизнерадостным. Это энергия солнца. Если ты его любишь, значит ты таким будешь. А если не любишь, не будешь. Вот и все. Понимаете? Энергия воды дает человеку гармонию со всем миром, спокойствие, доброту. Это энергия воды все. Если ты любишь воду, ты такой становишься. Потому что ты наполняешься этой энергией. Поэтому унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увидания, в огреце золото одетые, леса в их сенях ветра, шум и свежее дыхание. Понимаете, для того, чтобы человек привязывался к природе, все это нужно, чтобы он любил. Ответственность назначают старшие или священные писания. Человек говорит, вот это твоя ответственность в жизни. Обязанности приходят по мере жизни, они могут отличаться от ответственности. Иногда человек обязан делать то, что он обычно не обязан делать. Я говорю, женщина иногда должна работать, если денег не хватает в семье. Долг – это то, что определено уже свыше. Долг, допустим, женщина должна выйти замуж, родить ребенка, вот, должна идти к Богу, учиться слушать старших, очистить свое сердце. Это долг. Наш долг мы только должны только Богу. Ответственность, как вы правильно сказали, можно в ней ошибаться, в ответственности. Вот сейчас, если у вас четверо детей, в этом ваша ответственность заключается. Чё-чё? Не сойти с ума, да. То есть это означает копить энергию. Вот я сейчас перед лекцией, у меня была лекция еще в ведическом храме с утра, то есть большая нагрузка. Я там закончил лекцию, приехал сразу 5,5 километров пробежка, потом в бассейне поплавал. Слава Богу, там такой дом меня поселили, что там есть такая возможность. И все, у меня раз, сразу силы. Я могу читать лекцию дальше. Это моя ответственность перед моим здоровьем, тоже есть ответственность, да. Это не женщина, это страшное дело. И лучше, это да, лучше бы она вообще никому не подходила. Надо правильно организовывать жизнь. Дети могут сами себе готовить. Сколько старше? 16, вот пусть готовит. Правильно, да, организовывать правильно жизнь. Четверо детей, старшие готовят, младшие кушают, старшие воспитывают младших, мать помогает, тоже советует. Моя хорошая, слишком много внимания на вас. Я должен читать лекцию. Я вам все сказал. Занимайтесь своим здоровьем, организуйте правильно жизнь. Видите, какие вы, женщины, любите на себя внимание перетянуть и держите его потом, сколько вам надо. А люди все ждут, сидят. Ну, это по теме сегодняшней лекции была беседа. Поймите, очень важно знать, что существует такое понятие атмосферы в семье. Вот, допустим, давайте мы разберем несколько вариантов. Вот, допустим, вы приходите домой, начали с подружками общаться, муж пришел, хоккей смотрит, и вы говорите ребенку, иди делай уроки. Делать уроки — это аскеза, понимаете? То есть ему нужно перебарывать себя. Но родители все расслаблены. У ребенка нет разума, нет возможности, то есть разум означает сила воли, энтузиазм, решимость. У ребенка нет этих качеств, он не созрел еще. Эти качества не у всех взрослых даже есть. Понимаете? А вы хотите, чтобы ребенок один наперевес со всеми взрослыми совершал аскезу. Ну, приведу пример. Допустим, вы встаете рано утром, поднимаетесь рано утром с постели и все спят. И вы такие постояли, помолились так. Почему? Потому что такая атмосфера. То есть, если все спят, у вас копится эта энергия сна, и вы тоже начинаете спать. Так? Это атмосфера в доме. Я когда приезжаю в святое место, я просто рано утром встаю, просыпаюсь очень рано. И не хочу спать. Почему? Потому что там все так встают. Там создается такая атмосфера. У нас есть фестиваль «Благость», и там на фестивале «Благость» люди встают рано все и ложатся рано. Там такая атмосфера. И люди говорят, я никогда так не ложился, не вставал, а здесь так легко, потому что много людей вокруг так делает, и всем легко становится. Кто из вас был на фестивале «Благость»? Есть? Согласны? Согласны? А вы? Кто еще поднял руку? Да? Легко было вставать, там все. Не как дома, правда? Это атмосфера, понимаете? И это очень важный момент жизни, вашей жизни. Если вы не создали атмосферу, в которой ребенок будет развиваться, то он не будет развиваться. У него нет на это сил. А атмосфера какая должна быть? Атмосфера в семье. Она начинается с женщины атмосферы. То есть нужно, чтобы чисто было в доме. Это раз. Нужно, чтобы висели иконы, а не поп-музыканты всякие. Вот. И всякая остальная шушера. Вот. Понимаете, потому что эти все люди, они живут безобразной жизнью. И их сознание передается детям. Понимаете? А надо что сознание, чтобы передавать? Сознание святых людей. Нужно, чтобы святые висели на вашем доме, на стенах. Они непонятно кто. Ни собаки, ни кошки там всякие там. Или еще там секс всякие вешают эти... эротические картины. Ну и что тогда с детьми будут? Они же на это все будут смотреть. И потом вы чему-то удивляетесь, что в 15 лет уже забеременела. Ну что у вас на стене там висит, то с ней произошло. Она же на это все смотрит. А у нее своего разума нет оценить. Она вот принимает все как есть. Это для нее жизнь. Для вас это мода, а для нее это жизнь. Для ребенка. И потом очень важно понять, что вот как бы, вот допустим, когда я был ребенком, я мог смотреть нормально телевизор, потому что там «Не печалься о сыне, злую долю племя, по бурлящей России он торопит коня». Ну, то есть, понимаете, там как бы, ну, песни патриотические — это благость, патриотические настроения — это благость, это хорошо. Понимаете, и все вот такие песни, как бы я видел фильмы, когда мужчина, это мужчина, он защищает родину, он побеждает судьбу там и так далее. Герои там, я вот все вот это вот смотрел. А сейчас что смотрит? И мы всему этому тоже доверяем, понимаете, это ужасно. Это разрушает сознание детей, понимаете. И что, если бы вы знали, откуда идет инфо. Это инфо даже не из Америки идет, понимаете. У нас во Вселенной есть низшие планеты. Низшие планеты. И вот эти все бэтмены, человеки-пауки, эти все. Это роботизированная цивилизация. С кругом вот эти получеловеки, полуроботы. Это низшие миры. Понимаете, оттуда идет информация. И вот эти вот режиссеры, кинорежиссеры, они подсаживаются на эту информацию, на эту энергию. И все это пишут, понимаете. Они, то есть они передают нам вот это зомбированное сознание, понимаете. Раньше дети, они понимали, рыцарь это красивый такой воин, понимаете, а сейчас рыцарь это бэтмен. То есть бэтменом хорошего человека не назовешь. Вот. Ну то есть он какой-нибудь, понимаете, и что, и вот это вот положительный герой у него такой, положительный герой у него, понимаете, это вот положительный герой. А вот этот другой, это отрицательный герой. Разницы внешней никакой нет. В фильмах постоянно эти гнусавые голоса, эти страшные люди, понимаете, со страшными привычками и взглядами, они друг друга убивают, насилуют, понимаете, и эти наши дети, они это все кушают в свое сознание, понимаете, потом мы удивляемся, почему взрываются школы. Так это результат вот этого всего, пропаганды вот этой вот. И запрета на это нет. Вот если бы, допустим, 40 лет такое показали бы по телевизору, до этого человека, который допустил, просто посадили бы в тюрьму. Вот буквально 40 лет назад так было. Сейчас показывают все, что не лень, понимаете? Начиная от эротики и заканчивая вот этими дурацкими совершенно боевиками всеми. Нормальные фильмы тоже есть, ищите их. Куча хороших фильмов пока, ну, снимается, понимаете, показан, нравственный, про жизни святых людей, про целые культуры, понимаете. Вот есть, допустим, фильм такой, телесериал 30 серий, называется «Фарук Омар». «Фарук Омар». Это вот как зарождалась мусульманская культура. Вот что это такое? Кто такой пророк Мухаммед? Кто такие халифы, вот первые, как это, что это означает по на самом деле вера, мусульманская вера, что это на самом деле, не то, что сейчас многие думают, а что на самом деле это означает. Можно посмотреть там. Есть телесериалы Махабхарата, допустим, индийский эпос, там описывается, вот, кто такой воплощение Бога, как Господь приходил на землю, там и все прочее, Махабхарата называется. Тоже телесериал такой, много-много серий. Вот. Рамаяна есть тоже телесериал, там тоже индийский эпос. Есть жития святых, куча всяких фильмов нравственных, христианских. Вот. И так далее. Вот это надо все смотреть, понимаете, этих фильмов сотни. Вы не запересмотрите нравственных фильмов всех, даже за год. Но туда не надо все эти аватары включать, это не нравственные фильмы. Это, ну, там, с намеками нравственности. Но есть настоящие нравственные фильмы, где никаких чучел нет, понимаете? А есть вот нормальные святые, на которых надо равняться и брать пример. Пожалуйста, займитесь этим серьезно. Создавайте у себя дома нормальную атмосферу. Человек должен знать, что пища вся, которую он готовит, должна быть освященной. Эта пища приносит счастье. Как вы осветите пищу, это ваше дело, понимаете? В какой традиции, в какой вере, не имеет значения. Имеет значение, что надо с молитвой готовить. Пища должна наполняться не вашими обидами на мужа, потому что эти обиды потом на вас и свалятся. Он же это все съест. Ваше настроение передается через пищу, понимаете? Пища должна быть наполнена любовью. Вот эти цветочки сейчас стоят на лекции, ваши мысли, мои мысли, все это переплетается на лекции, потом я вам эти цветочки раздаю. Они приносят удачу. Некоторые люди рассказывают даже, что вот этот цветочек, Олег Геннадьевич, я поставил, он меня не вял 4 месяца, а потом еще и корни пустил. Такое много-много раз было, понимаете? Потому что любовью, когда цветок наполнен, что ему вять? Ему хорошо, он растет. Это от любви зависит, понимаете? От любви. Вот. И вы точно такие же цветочки. Вы посидели на лекции, напитались любовью, теперь надо расти дальше, расти, развиваться. Понимаете, жить правильно. Не думать, что ну, у всех-то все так живут, все будет хорошо. А что, у всех вокруг хорошо думаете? Не очень-то хорошо, понимаете? Надо правильно устроить свою жизнь, не смотреть на то, как все живут. Сейчас большинство людей живут неправильно, поэтому семьи разрушаются. Как определить, хорошо люди живут или нет? Если 80% разводов, значит ничего хорошего. Понимаете, 80% разводов, 40% мужчин-алкоголиков, статистика, по крайней мере, 5-летней давности, я сейчас не знаю сколько. Это же, ну что хорошего-то в этом? Деградация, сплошная, тотальная деградация населения идет. И зачем так жить, как все тогда? Надо жить по-другому, учиться. Нужно понять, что жизнь человека предназначена для духовного самосовершенствования. Она не предназначена ни для машины, ни для квартиры, вот какие цели себе люди ставят. Есть в целом три слоя жизни. Продиагностируйте, какой у вас слой. Первый слой – семья сохраниться не может. Второй слой – семья может сохраниться лет на 7-8, потом разваливается. Третий слой – она всегда сохраняется. Первый слой называется жизнь, называется невежественный. Что это за слой жизни? Как живут люди в невежественном слое жизни? Жизнь вот так протекает. Люди смотрят безнравственные фильмы, дерутся, выпивают, наркотики употребляют, гуляют друг от друга, занимаются каким-то теневым бизнесом, который связан с преступным миром. Это невежественная жизнь. Женщина находится в депрессии постоянно. Она постоянно в депресснике. Мужчина выпивает, дерется, бьет. Они гуляют друг от друга. И такая семья долго не сохраняется. А если и сохраняется, то лучше бы и не сохранялась. Лучше так не жить вместе, чем так жить, понимаете? Ну, то есть невежественная жизнь не приводит к никаким гарантиям, не приводит к никакой стабильности. Эта жизнь разрушает только судьбу и все. Эта жизнь, почему люди такой жизни живут? Потому что они очень сильно сосредоточены на себе. Когда человек считает, что счастье это когда все будет так, как я хочу, а всех остальных мне наплевать, это называется невежественная концепция в жизни. Вот люди, которые вообще никого не хотят слышать, как правильно жить, они все находятся в таком настроении. Да что я сам знаю, что там мне рассказывать? Понимаете? И вот они так живут, эти люди. Результат такой жизни – страдания, тяжелейшая судьба. Обычно люди даже не доживают до старости. Или спиваются, или тяжелое заболевание, еще что-то. А если доживают, то лучше бы не жить такой жизнью, как они жили. Это небольшое количество людей, может быть, процентов 10 населения нашей, допустим, страны. Следующий слой жизни очень большой, называется «жизнь в страсти». Что это за жизнь? Люди считают, что счастье, вот невежественные люди считают, что счастье это когда мне хорошо, а на остальных мне наплевать, пусть сами о себе заботятся. Страстная концепция жизни другая, она более сложная для понимания. То есть человек считает, что счастье это когда я живу для себя и для своей семьи и пытаюсь всем помочь, чтобы у нас все было хорошо. То есть человек страсти считает, что все хорошо это когда все есть, есть деньги, есть квартира, есть машина, есть нормальная работа, у детей нормальное образование. Вот. Нормальное означает дающее возможность хорошо зарабатывать. Вот. И человек как бы вот считает, что самое лучшее быть элитным таким, находиться вот в элитном слое, чтобы ну, вот как бы вот он нацелен на материальные блага. Человек, психика человека нацелен на материальные блага. Понимаете, у человека в сознании есть два направления. Первое направление называется внутренняя жизнь, а второе направление – внешняя жизнь. И поймите, вот эти два направления, они с трудом пересекаются. Если люди на внешнюю жизнь направлены, значит, у них и мышление такое внешнее. Вот, например, если мы направлены на внешние блага, нам очень трудно сосредоточиться на Боге, на молитве, на совести, на глубоких отношениях. Понимаете, это надо настроиться на другую концепцию счастья. Вот люди в счастье, в страсти, они как живут? Они
ну, внушают друг другу, что мы друг друга любим, вот я тебя люблю, я тебе забочусь, ты мне нужна. То есть это просто внушение, понимаете? А на самом деле вот чуть-чуть трудности, и человек смылся. И потом спрашивается, почему у нас двое детей, там, у нас мы вместе столько прожили, почему он нашел себе другую? Какая причина, какая? А причина заключается в том, что когда люди живут в страсти, что значит страсти? Это значит, они неправильно понимают счастье. То они под счастьем понимают спокойствие просто. Ну, допустим, когда есть машина, квартира, деньги, это что дает? Расслабление, спокойствие просто. Нет беспокойства. Беспокойства закончились, спокойствие. А счастье что-то такое? А счастье – это когда есть глубокие отношения. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, этого вера от пули меня темной ночью хранила». Понимаете, это отношения, это глубина. Вот это вот любовь. И счастье – это когда люди работают над собой, у них есть совесть в отношениях, есть чистота в отношениях, когда ты знаешь, твоя жена никогда тебе не изменит. Это счастье. Когда ты знаешь, что для тебя как бы не важно, там, будем бедно жить или богато, важно, что я могу помочь близкому человеку в трудную минуту всегда. Это счастье. Отдать себя в тот момент, когда плохо человеку, это счастье. А все остальное это просто спокойствие. И люди вот из-за спокойствия убиваются. Но так как они глубоких отношений друг друга не строят, потому что глубокие отношения, чтобы строить, нужно духовной жизнью заниматься. Вот, допустим, вы пришли в храм, и сразу вы строите глубокие отношения, потому что наставник вам говорит, а ну-ка открой свое сердце, расскажи, что у тебя там на сердце. И вы открываете все. Вот это называется глубокие отношения. Это раскаяние, исповедь, чистота в сердце, понимаете, покаяние. То есть человек начинает открывать сердце, начинает жить более глубокой жизнью, он скрывает все проблемы. Потом решает эти проблемы, приходит следующий раз, говорит, этого у меня уже нет в жизни, этого нет у меня в жизни. Понимаете, до сих пор есть такие субкультуры в деревнях различных. Вот я слышал, что люди собираются в деревне, допустим, все вместе, там небольшая деревня, и человек выходит в круг и говорит, у меня такой-то грех, помолитесь за меня. Потом следующий выходит. И так они открывают сердце друг другу, понимаете? Идет глубокие отношения, строятся у них между собой. Глубокие отношения. Глубокие отношения всегда означают духовная жизнь. Они не возникают просто того, что мы вместе работаем, вместе детей воспитываем. Это не глубокие отношения. Это деловые семейные отношения, запомните. И эти отношения создают ощущение родственности, что мы близкие люди, у нас с тобой общая любовь, общий ребенок, у нас с тобой общий дом, общие родственники. Все это кажется, что создается ощущение, что мы очень близки. Но понимаете, у человека в страсти, он живет для своего личного счастья все равно. И все, что его окружает, это только потому, что это ему дает счастье. Поняли, да? Вот это все, когда человек находится в этой концепции, я хочу жить для себя и своих близких, для себя все равно на первом месте. Запомните это. Человек, который не занимается духовной практикой, едва ли может жить для кого-то другого. Он всегда живет только для себя. Запомните, это очень важно знать. И теперь дальше смотрим, что такое жизнь вообще человеческая. Жизнь означает, что в какой-то момент у вас возникает тяжелая судьба. Что такое тяжелая судьба? Это значит, что вы перестаете быть мягким и пушистым и становитесь скользким и вонючим, как этот зайчик и лягушка там общались между собой. Анекдот. Лягушка говорит зайчику, я тоже такая же мягкая и пушистая, но сейчас я просто болею. И поэтому я скользкая и вонючая. Понимаете? Так вот, человек, он тоже мягкий и пушистый, только пока хорошая судьба. Понимаете, когда у него плохая судьба, он становится скользким и вонючим. И тогда, что мне с ним делать-то? Это как красивая девушка молодая, а этот скользкий, вонючий тут лежит и что-то требует от меня еще, чтобы я за ним ухаживала, а я еще даже и не жена. Понимаете? Ну, то есть, как бы, поймите, что это жизнь. Человек иногда красивый, а иногда некрасивый. Понимаете? И когда вот в этой концепции страсти, запомните, она может сидеть в вашем сердце. В этой концепции страсти, когда человек близкий перестал вас наслаждать, он близкий, это ваши дети, это ваши родственники, все то же самое, ничего не поменялось. Только ваше счастье в этой ситуации уже нет. То есть вы не чувствуете наслаждения, счастья с жизни в этой семье. И что дальше? А в этой концепции счастья человек в страсти, он думает, я не могу жить без счастья, не могу жить без счастья. Он постоянно хочет счастья. У мужчины копится это желание счастья в сердце. Знаете, что с ним происходит, когда у мужчины это желание счастья копится? Он начинает сигнализировать женщинам другим. Сос, я нуждаюсь в женщине, я нуждаюсь в женщине. А женщины одинокие, они как антенки, они ходят. Где сигнал? Опа. Не надо улыбаться, значит, этому сигналу. Все, нашел себе счастье. И он подходит к жене и говорит, слушай, вот мы с тобой прожили 10 лет. Спасибо тебе за это, у нас общие дети, все, как бы, я благодарен за все. Но я вот сейчас я понял, что я по-настоящему полюбил человека. А у нас с тобой было все не настоящее. Понимаете? То есть, оказывается, все не настоящее. 10 лет прожили, дети, там, семья, все не настоящее. Поднимите руку, у кого так произошло. Ну вот видите, это жизнь страсти. Это не потому, что у вас человек плохой попался, а потому что была неправильная концепция жизни в целом. Запомните, только в благостной концепции никто не уходит, потому что для того, чтобы близкий человек от вас не ушел, нужно в жизни включить совесть. Включить совесть означает, вы живете не для детей, не для машины, не для квартиры, а для Бога. Вы живете для того, чтобы молиться каждый день, читать священные писания вместе, для того, чтобы раскаиваться в жизни. Понимаете? Это и есть жизнь. А просто копить деньги – это не жизнь. Барсуки тоже копят все. Вот возьмите вот любое животное там. Что, они тоже так же живут, семьи создают, и там плотины делают, там копят все. Даже тараканы копят постоянно. И что у них, как бы, любовь? У них есть семьи, у тараканов даже. Вот у них даже мозгов нет, и они все равно точно так же живут, как мы. Может быть, как бы нам подумать надо, что наша жизнь чем-то должна отличаться от морских свинок, там, тараканов. Понимаете, мы же люди. И человеческая жизнь, это жизнь, она совсем другую природу имеет, понимаете? Эта благостная жизнь означает, что люди направлены на Бога, они молятся, они пытаются сердце открывать старшим, они пытаются учиться жить правильно, они пытаются чистые светлые отношения построить, пытаются возвышенных детей воспитать своих, а не просто, чтобы они крутыми были. Понимаете, потому что возвышенный человек может стать крутым. Когда у человека качество характера хорошее, он удачливый человек. Вот, допустим, вы выучили в институте ребенка, что ему там привили? Ему там привили менеджмент, там, дали ему английский язык, знания, как Дэнди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Понимаете, то есть он на понтах может быть очень крутым, но он может работать. Вот в институте учат работать? Нет. Что значит работать? Значит любить труд. Это мужчине реально надо года 3 потратить, чтобы научиться просто любить труд. Иначе его ни на какую работу не возьмут. Нафиг он там нужен, если он работать не любит. Или, допустим, честность. Есть возможность, раз тащил. А почему? Потому что никто не обучал, что это приведет тебя к поражению в жизни. Если ты нечестный, вся сначала вроде классно, а потом все рушится в жизни у человека нечестного. Никто не учил. Нет образования этого главного, что надо делать в жизни, как надо жить. Или, допустим, я не могу с этим человеком жить. А ты сердце очищала с этим человеком, с каждым человеком. Вот, допустим, я хожу, допустим, не чищу зубы. Я ей говорю, да у меня изо рта воняет. Я прихожу к стоматологу, говорю, выдерите мне все зубы, невозможно, там вонит просто, изо рта идет. Вы так не мыслите, да? А когда вонь из отношений идет, это то же самое. Понимаете, отношения так же, как зубы, надо чистить каждый день. Потому что они оскверняются отношения с близкими людьми, потому что они эгоистичны по природе. И что такое жизнь? Надо разобраться в этом вопросе. Если вы не разобрались, значит, вряд ли вы сможете построить нормальную семью. Понимаете, уметь любить, уметь прощать. Прощать. Он мне изменил, что делать? Уметь прощать. И до конца себя отдать. Кому отдать до конца себя? Сыну? Мужу? Нет, Богу. Сыну отдадите, он загордится. Мужу отдадите, он загордится. А Богу отдадите себя до конца. Он вам даст силу, мудрость, храбрость, способность побеждать судьбу. Вы много чего получите от него. И вы никогда собой не загордитесь. Когда человек отдает себя Богу, он всегда смиренный. Даже если обладает огромной силой. Это признак верующего человека. Совесть – основа его жизни. Поэтому надо развивать вот эту вот благость в доме, понимаете? Если, вот смотрите, обстановка. В квартиру заходишь, там кругом кошки, собаки, вонь, пьянь, бутылки стоят. Невежественная обстановка. Духи там живут в этой квартире. Поэтому там живут вредные привычки вместе с духами. Ругань, пьянь, драки, разврат и так далее. Дальше заходите в дом, кругом как бы понты, там евроремонт, евромозги. Вот, то есть все евро. Голубые экраны, вот. Музон, евро-лимузон. Money, money, money. И все это в мозги детям лезет. Goodbye, my love, goodbye. Женским голосом. Мужик. Отлично. Главное перевод узнать, что, о чем поется. А перевод такой: уходи, моя крошка, прощай. Если говорит, ты говорит, вспомнишь обо мне когда-нибудь, я буду счастлив. Вот и весь перевод. И что, вот это мы учим своих детей? Это же энергия передается вся. А если бы духовная музыка звучала? Вот знаете, когда молитва звучит в доме, судьба побеждает сразу. Если у вас тяжелая судьба, допустим, болеет кто-то, включайте духовную музыку. Человек будет выздоравливать, потому что он будет питаться этой силой. Понимаете? И почему вот эта евро-обстановка? Зачем это все надо? Вот это понты, эти все, вот одежда крутая. Вот понимаете, это все просто определенное мышление, который направлен на внешнее восприятие мира. Люди, они себе себя что-то корчат, понимаете, и себя что-то строят. Пытаются показать всем, что они крутые. И есть три силы природы, понимаете. Первая сила называется невежество. Люди живут в этой среде, в невежественной. У них язык свой, это называется жаргон, блатной язык. Некоторые лектора тоже сейчас на жаргоне начали говорить, зачем, непонятно. Вот. Это блатной язык, понимаете, для невежественных людей. Дальше пословицы свои, невежественные пословицы. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Дальше у них свои отношения, дружба, свои понятия, понимаете, понятия. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, видишь это все в последний раз. Песни свои, да? Вся культура называется невежественный слой жизни. Там жить нельзя, не надо. Страстный слой жизни, что это такое? Люди стремятся к успеху. Не к любви, не к совести, не к чистоте, а к успеху. И что это за успех? В чем он заключается? Во внешней одежде, в поведении внешнем. Вы думаете, что это только сейчас появилось? Это Пушкин об этом написал. Вот Канденди лондонские одеты, наконец увидел свет. Это то же самое стремление. Там в этом произведении описывается, какой у них гардероб, там французские духи. Все то же самое, как сейчас. Ничего не поменялось, понимаете? Это страсть, энергия страсти. Она ничего не меняется веками. Все как было, так и осталось. К чему это все ведет? К внешнему мышлению.
Человек становится очень внешним, примитивным в своем восприятии мира. Для него, как бы человек оделся попроще, значит, не наш. Не дай Бог духовной практики, это секта, понимаете? Невежественные люди, они живут, у них обрублено вот сознание определенным образом. Надо жить, как все. Понемножку выпивать хорошо. Мясо есть понемножку тоже хорошо. Все понемножку надо, это хорошо, понимаете? Чуть-чуть тебя понесло куда-то, там молиться начал. Да ты что? Лекция Тарцунова, да это вообще, это секта, ты что? Понимаете, это вот обрублены мозги просто. Люди боятся любых изменений, вверх и вниз. Это называется жизнь страсти. Все как все, живи как все, делай все так же, как все. Все, чуть-чуть в сторону, значит, страшно. Вегетарианство нельзя, ты что? Это же все, это катехизия, это истощение. Да где, какое истощение? Понимаете, то есть люди боятся всего. Что? Меняет сознание. Молиться начал чуть больше, зачем тебе, ты что? Даже в своей вере. Да перестань, прекрати, да живи нормально. Чего ты паришься вообще? Чего ты так рано встаешь? Зачем тебе эти лекции постоянно? Вдруг тебя куда-нибудь затащат? Боятся они всего. Почему они боятся всего? Потому что они, у них разум статичную, неподвижную природу имеет. Они не хотят ничего в жизни менять, не хотят над собой работать. Понимаете? Жизнь в невежестве направляет сознание определенным образом. Смотрите, если говорить о чувстве собственного достоинства, то в невежественной жизни, ну, в страсти у человека чувство собственного достоинства идет вверх, то есть он гордится собой и идет вперед, то есть он живет в суете, в будущем. Что такое страстная концепция жизни? Это означает, что надо достичь счастья. Что значит достичь счастья? Это значит, счастье будет когда? Завтра. Завтра будет лучше, чем вчера. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Вот концепция. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Вот жена сидит рядом. Все еще впереди. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все еще впереди. И мечта основа жизни страстного человека. Он мечтает, он думает, завтра будет лучше, чем вчера. Вот сейчас у меня все плохо, но самая лучшая девушка, где ты? Самая лучшая песня не спета. Понимаете, человек в страсти, он живет, у него психика направлена на будущее, поэтому он не может в настоящем времени наполняться. Он расходуется только, он живет для завтрашнего дня, понимаете? Он взял ипотеку на 10 лет, то есть рабство себя на 10 лет отдал. Это значит, что он расслабится только через 10 лет, понимаете? А сейчас ему надо пахать, пахать и пахать для того, чтобы постоянно кормить банковских работников. Он за квартиру платит в 2 раза больше, чем положено заплатить ему по судьбе. Только потому, что он не понимает истинной ценности жизни. Истинная ценность жизни – это любовь к твоим близким человеком, это духовная практика, это природа. Если ты упахиваешься, тебе некогда на природу идти, тебе некогда погулять. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине. Понимаете, до свидания, поля, если тебе надо ипотеку отдавать. Это определенное мышление. И человек задолбался, он же, когда эту ипотеку, лучше бы я вообще эту квартиру не брал, потому что она не дает это счастье квартиры. Понимаете, есть такая притча древняя, ведическая, называется «Купи козла». Слышали? Нет? Я в лекциях иногда рассказываю. В общем, идея такая. Ну, как бы, человек пришел к наставнику, говорит, слушай, у меня семья большая, площадь маленькая живем. Жена задолбала, говорит, если, говорит, ты нас не сделаешь так, чтобы мы жили больше, я, говорит, или удавлю себя, или уйду от тебя. Ну, как бы, так я жить дальше уже не могу, все. И он приходит к наставнику, говорит, что мне делать, я не знаю, у меня жена уже изводит, говорит, надо ипотеку брать. Ну, тогда в древней культуре не было ипотек. Говорит, ну, надо что-то делать, не знаю, что. Хорошо. Мудрец говорит, а ты будешь следовать тому, что я скажу? Это может быть для тебя непонятно.
Он говорит, я на все готов. Тогда иди купи козла. У нас, говорит, денег мало, иди все равно купи козла. Пришел домой, а как бы жена, она верит старшим. Он говорит, надо покупать козла, чтобы нам легче было. Он говорит, ну ладно, надо так надо. Купили козла, а потом он приходит, наставник, говорит, а где ему жить? Он говорит, прямо в дом заводи, пускай в доме живет. И он там начал бодаться, какать, бегать постоянно. И, короче, все не спать, не есть не могут, там вонь стоит, страшное дело. И жена говорит, да, я уже вообще не могу жить, убери козла, иди к наставнику, пускай что-то другое советует. Ну, короче, он пришел весь уже измотанный за две недели, такой, наставник, вы что, издеваетесь, нам и так тяжело жить, вы еще козла этого. Наставник говорит, все идет по плану. Теперь, говорит, иди домой, выводи козла на улицу, привязывай возле дома, пусть живет там. Вывел козла на улицу, привязал возле дома. Все в семье, ой, какое счастье, как классно жить без козла. Две недели, короче, супер было все, все счастливы. Через две недели жена, когда жилплощадь-то увеличивать будет? И он опять прибежал к наставнику, говорит, что делать? Наставник говорит, все нормально. Если жена еще раз скажет, заводи козла назад. Все, у них счастливая жизнь наступила после. Понимаете? Человек бесконечное существо, ему всегда хочется лучше, больше, не может остановиться. Женщине хочется жилплощадь, мужчине другие женщины хочется. И это бесконечно, понимаете, бесконечно. Никогда не останется, никогда у мужчины психика не остановится в желании иметь получше девушку. Никогда, это всегда в мозге будет лезть. Женщина никогда не сможет удовлетвориться тем комфортом, который она имеет. Ей надо больше и больше, это все бесконечно. Понимаете? И человек должен в этом во всем научиться себя контролировать. И тогда у него высвобождается куча времени, потому что на каждые 10 метров квадратных площади вам придется работать 5 лет. Представляете, вот на что вы размениваете свою жизнь? А жизнь человека предназначена для природы, для красоты, для любви, для молитвы, для чистоты, для отношений. Понимаете, а люди, они разменяли свою жизнь на вот лишнюю жилплощадь и просто убиваются, упахиваются. Понимаете, и в результате становятся больными. Потому что вот эта концепция жизни в страсти в будущем, как она выглядит реально, вот как человек живет. Почему люди разводятся-то? Да потому что они устают от такой жизни, начинают ругаться, нервничать. Вот смотрите, допустим, я начал работать. Для чего я работаю? Для того, чтобы всех любить? Для того, чтобы всем дарить радость своим трудом? Нет. Я работаю для того, чтобы мне зарплату дали. То есть я работаю для будущего. Это значит, что я жду чего? Конца рабочей смены на работе. Потом работа закончилась. Я прихожу на остановку, жду чего? Трамвая. Я тяну его, глазами притягиваю, как бы стоит. Опять жду. В трамвай зашел, чего я жду? Когда приеду домой? Потом пришел домой я, да? Что думаете, я дальше переключусь на благостное существование? Я там дома уже ничего не буду ждать, буду счастливый. Буду по лужам за тобой гоняться, да? Нет. Я сяду фильм смотреть, потому что мне надо ждать дальше. Я не могу уже переключиться. Мне надо ждать, когда все победят. И я смотрю фильм, все страстные фильмы, они все предназначены для ожидания. Вот человек сидит и дальше ждет во время этого фильма. Чего он ждет? Победы. А так как он сам в жизни победить не может, потому что победить надо самого себя, он ждет, когда там в телевизоре побеждают. И он без этого даже заснуть не может, понимаете? Страстная жизнь означает, что человек поздно ложится спать, поздно встает, он обжирается на ночь, он упахивается на работе, все это портит здоровье. Кроме того, надо понять, что люди, когда они в таком настроении находятся, они уже не способны брать силы от природы. Как они живут, такие люди? Они живут в суете. И это значит, что они не видят чистоты, красоты этого мира, не наполняются. Они не могут быть здоровыми и счастливыми по определению. А это значит, они истощаются до такой степени, пока не расходятся. И все, и в результате развод.
Вы слышите, да, песни? Кто не слышит? Все слышат, отлично. Ну вот, мои хорошие, это называется жизнь в страсти. То есть, какая вообще, как вот люди чувствуют себя? Так как их психика направлена на внешние достижения, на холодильник, на машину, на квартиру, понимаете, у них психика не направлена на очищение сердца, на то, чтобы учиться терпеть, прощать друг друга, на это же надо силы. В результате между ними копится что? Сначала они начали жить, идут в медовый период, они наслаждаются друг другом, хорошо. Потом дальше копится, судьба же действует, начинаются какие-то проблемы. У человека что-то вылезло наружу, у меня что-то вылезло наружу. Мы друг другу начинаем портить жизнь. Почему? Потому что мы не привыкли очищать сердце, молиться, просить прощения, прощать, терпеть. Мы не умеем. Мы просто, человек страсти, он счастье требует себе, у него концепция жизни, давай, давай. Понимаете? То есть, и он требует от жены, она требует от него, идут скандалы, каждый хочет что-то свое. Живут дальше, копят вот эти все обиды, разочарования, все это копится, сердце не очищается, потому что некогда, когда очищать, мы же работаем, нам надо квартиру, машину. Вот, потом дальше что происходит? Устали от такой жизни, усталость накопилась. Потом дальше что происходит? Отвращение друг к другу, неприязнь уже. Люди начинают думать, наверное, мне не повезло, наверное, это не моя любовь, наверное, с этим человеком жить, мне вообще противно, противен мне человек. И дальше что? Goodbye, my love, goodbye. Ну, то есть, это результат жизни, неправильной жизни. Потому что ценности перевернуты. Это ценность иметь квартиру? Ценность. Машину? Ценность. Зарплату? Ценность. Но это ценность, не ради которой надо убиваться. Это все приходит само собой к тому человеку, который правильно живет. Потому что есть более высокие ценности. Когда человек очищает сердце, когда человек взаимоотношения с природой строит, с другими добрыми людьми, строит взаимоотношения с Богом, он становится лучше, лучше, сильнее, здоровее, разумнее, чище, светлее, сильнее. Понимаете, в результате человек развивается во всем, в социуме тоже у него повышается статус, он становится мудрым, притягивает добрых людей, у него хорошие отношения, связи развиваются, в результате у него улучшается работа. От того, что у него улучшаются отношения, появляются какие-то сотрудники другие, он может себе коллектив хороший сколотить, у него бизнес пойдет сразу свой, потому что он как личность развивается. Люди верят в него, потому что он такой человек, в которого надо верить, он развитый человек. Дискотека пошла параллельно. Понимаете, вот так, мои хорошие. То есть вот в этом слое жизни дети, что они получают? Вот ребенок, как он устроен вообще, психика, как ребенка устроена? У ребенка, у него, как бы, понимаете, у него психика направлена, или он живет для чего-то очень светлого и сильного, понимаете? Или он вообще просто дурью мается? Потому что если человек цель в жизни не нашел своей, значит, он будет просто куражиться ходить, капризничать, понимаете? Вот взять, допустим, маленького ребенка. Или он чем-то занят, или будет просто что делать? Капризничать, орать, ходить. Понимаете? И вот так юноши то же самое. Вот меня спрашивают, почему плохая компания? Да потому что жизнь семьи не нацелена. Нет в семье вот этой жизни возвышенной, чистой, светлой, где люди в храм ходят, где люди думают о Боге, читают возвышенные книги, обсуждают их между собой, где они зарядки делают, где они как бы чистой, светлой жизни живут, понимаете? Сознание у них тоже чистое, восприятие мира чистым становится. И дети такие же чистые, потому что они тоже устремлены к этому. Понимаете, а если как бы ребенок не устремлен к чему светлому, он начинает дурью маяться, начинает привлекаться к этим вот культурам детским, отвращение ко всему, начинает прокалывать себе нос, там, делать гребешком прическу, там, под этих каких-нибудь индейцев там раскрашивают, и ходят такие. И весь этот вид показывает, что им неприятно этот мир, неприятен, а потом берет на себя, взвешивает что-то и взрывает себя потом. Потому что ему родители не дали цель, понимаете, у него жизнь не нацелена никуда, и потом, что, зачем жить-то такой жизнью? Жизнь страсти, она не притягательна, она, в ней нет глубины. Понимаете, единственная цель – это успех просто. Вы понимаете, а в жизни есть две полосы. Есть успех, полоса, он сам по себе приходит, а есть неудача. Вот неудача в жизни страсти, она вообще не предусмотрена. Понимаете, все фильмы только про успех. Вот нет там неудачи. Если неудача вот у человека в страсти наступила, он перестал быть красивым, его с работы выгнали, у него денег нет. Что дальше с ним происходит? Ему все дают пинка под зад. Он уже в обществе в этом не нужен становится. Поэтому в этих культурах страсти есть целые культуры, понимаете, это Америка, допустим, там люди страшно боятся болеть. Почему? Потому что они никому не нужны становятся вообще. Больной стал, все, шел вон. С работы выгоняют сразу, ты неэффективен, ты нам не нужен. Нет глубоких отношений. А человек не для этого живет, понимаете? У него вот совсем с детства у него другая идея жизни вообще в этом мире. Прекрасное, далекое от чистого истока, это душа, чистый исток. Мы души, понимаете, мы внутри очень чисты, каждый человек очень чист внутри. Он соткан из правды, из нежности, из доброты, из решимости, из храбрости, из мудрости и так далее. Это все, это разные качества души. Мы вот такие, но мы в себе этого не знаем просто. И так как мы устремлены не к внутренним вещам, к этим качествам, а устремлены к каким-то внешним достижениям, которые с нами долго не останутся, мы с собой не возьмем в следующую жизнь квартиру, машину, все останется здесь. И мы, когда в следующей жизни родимся, мы даже помнить об этом ничем не будем. Все забудется. Конечно, можно вспомнить, если ты работаешь над собой, изучаешь, как это все. Я начал вспоминать, где я там был раньше. Интересно узнать. Но интересно только в том плане, что почему люди не вспоминают? Потому что жутковато станет, мои хорошие. Ведь все бессмыслица, понимаете? Вот это все, что мы вот это стремимся, это все вот очень временно. Надо стремиться к истинным ценностям, ведь мудрость человеческая не забывается никогда. Честность остается с человеком навечно. Смирение, доброта, способность любить, отдавать себя, вера, все это неразрушимую природу имеет. И человек в это должен вкладываться. Вот насколько вы способны служить, заботиться, насколько у вас аскетичный внутренний характер, насколько вы можете побеждать судьбу. Вот если человек не может даже утром выбежать на улицу, побегать, он не может быть здоровым ни в этой жизни, ни в следующей, значит, следующая тоже будет короткая. Как мы сокращаем свою жизнь? Нет контакта с природой, нет движения на природе, нет постов, нет зарядок, нет йоги, нет бега. Значит, тогда недолго не проживешь. Все, потому что копится энергия старости в организме. Что такое энергия старости? Напряжение, жар, лишний вес. У каждого что-то свое. Напряжение превращается в спазмы, боли в голове, в желудке, запоры там и так далее, в суставах боли. Напряжение. Дальше жар превращается в воспалительные заболевания, воспаление, язвы дальше, кожные болезни тяжелые, аллергия, астма, диабет, это все энергия жара. Лишний вес превращается в доброкачественные опухоли, в кисты, потом в злокачественные опухоли. Эти три энергии разрушают человека каждую секунду. Как побеждать их? Есть три силы побеждающих. Первая сила – длительное, радостное движение на природе. Длительное, радостное движение. Я сегодня вот 5,5 километров пробежал, это просто разминка, я бегаю по 16. Просто, чтобы лекцию прочитать. Я пробежал на природе, радуюсь всем, бегу. насытился энергией природы. Пошел, поплавал. Все, я человек, у меня есть силы. Вы скажете, хорошо тебе жить. Но кто вам мешает? Идите побегайте, вы тоже можете побегать. Природа это просто я вокруг дома бегаю. Там деревца растут, тоже природа. Когда человек длительно двигается и неподвижное положение тела делает йога или просто на службах некоторые неподвижно стоят, это снимает напряжение. Вот напряжение, все спазмы пройдут, головные боли, повышение давления, боли в позвоночнике, боли в суставах, в кишечнике, запоры все вот эти вот, вены повылазили. Это все напряжение в организме. Геморрой, это все напряжение. Оно проходит длительный бег, долго и спокойно, не то что убиваться там, а спокойно, радостно, можно бежать даже медленнее, чем ходят люди. Но это бег должен. Бежите, бежите и слушайте лекцию в это время. Очень хорошо бежать и слушать лекцию, совмещать. Статические упражнения хорошо совмещать с молитвой. Человек не двигается, молится, быстро побеждает судьбу. Неподвижное положение тела усиливает концентрацию во время молитвы, многократно усиливает. В результате напряжение длительное, оно сначала вылазит наружу, вот этот сустав, если болел, он начинает болеть сильнее, когда человек бегает. А потом вообще проходит. Не болит вообще, потом проходит. Все, болезни нет. Следующая болезнь начинает лечиться, следующая. И так за год, за два все болезни пролечиваются. То есть сначала поболел, не во время бега, а после бега поболит. Побегал, поболело. Прошел месяц, вообще не болит, все. Потом следующая болезнь начинает. Я начал бегать, у меня правое колено начало болеть. Все говорят, у тебя стираются суставы, все, скоро вообще инвалидом станешь. Это неправильное мышление. Я продолжаю бегать, 4 месяца колено болит после бега, правое. Потом проходит. Начинает болеть тазобедренный сустав правый. Хожу уже как на клюшках после бега. 3 месяца. Перестал болеть. Левый заболел. Потом левое колено, потом голеностоп, потом весь позвоночник проболел, голова проболела, сердце проболело. Потом бегаю, ничего не болит. Сейчас 16 километров пробегаю, как конь, ничего не болит вообще. 53 года. Понимаете, одна женщина в Таллине ко мне, я вам сейчас мудрость жизни рассказываю, как нас обманывают. Одна женщина в Таллине подошла ко мне, Олег Геннадьевич говорит, мне тоже бегать, у меня суставы больные, все суставы больные. Она говорит, я даже ходить быстро не могу. Я говорю, а как можете ходить? Она говорит, могу медленно. Вот я говорю, вы ходите медленно, но очень долго. И потом, когда вы перестанете, вот пройдете, у вас все суставы сильно заболят. Дождитесь, пока они пройдут, опять идите очень долго, медленно. И так постоянно делайте, каждый день. Если будете ходить много, ходите через день уже. Допустим, больше 6-7 километров ходить через день. Если больше 15, ходите раз в 4-5 дней, допустим. А когда вы будете много ходить, там по 15 километров, можете начать уже бегать потихоньку. Она вылечила суставы себе, все. Годик так походила. У меня дядя родной. Позвоночник больной всю жизнь, мается. Суставы. Я говорю, надо бегать. Он говорит, не могу, больно. Говорю, ходи хотя бы. Начал вокруг церкви ходить. По 10 километров. Все прошло. И сейчас, видите, вот прошелся вокруг церкви, быстро начал ходить сейчас. Почти что бегает уже, скоро побежит, мне кажется. Вот. Вокруг церкви ходит, давление проходит. Прошелся, давление в норме. А не ходит, копится давление, напряжение копится от жизни человека. Итак, напряжение преодолевается длительным движением, неподвижным положением тела. Дальше жар в теле. Что такое жар? Это слабость, вялость, нарушение пищеварения, падает вес сильный, спать человек не может, бессонница, часто от жара бывает, иногда от напряжения. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергии тяжелые, кожные болезни. Кушать ничего не могу, там все болит внутри, язва желудка, 12-перстной кишки. Все это жар, энергия жара. Как лечится? Пост на воде. Только на воде. Просто воду пьете и все. Плюс статические упражнения, неподвижное положение тела охлаждают человека изнутри. До 2,5 суток можно доводить пост на воде. Больше не надо. Все четыре, вся психика, все очищается полностью, весь организм за 2,5 суток. Утром перестал, вечером перестал кушать, через 2 суток на утром покушал. Все, 2,5 суток. Достаточно. Раз в месяц. Достаточно. Раз в 3 недели. И неподвижное положение тела. Доводить, вот стоять неподвижно до 1:20, 1:40. Вот 1:40 полностью очищается организм. Не стоять неподвижно, 1:40. Если вы, допустим, полностью делаете пост, вот такой длительный, и стоите 1:40, обязательно надо бегать начать. Потому что 2 аскезы без 3-й могут тоже пострадать организм. Если лишний вес, там опухоли развиваются. Длительное движение, непрерывное, и пост. Человек двигаться начинает долго. Вот я бегать начал, бегал 7 километров. Вообще не худел. Ничего не худел я. И каждый день я ем только в обед. Пощусь с утра. Когда солнце восходит, самое лучшее поститься это утро. Потому что когда солнце восходит, все токсины сгорают в организме. Все ненужное под восходом солнца. Все эти мероприятия, бег там, йога, нужно делать утром. На восходе солнца. Молитва. Потому что это очищает организм. Потом после 12 уже организм не очищается. Я начал бегать. Когда я пробежал 9 километров, я заметил, что у меня начал падать вес. И вес у меня, я похудел на 7 килограмм, и все, у меня остановился вес. Я бегаю 16 километров, больше не худею. И чувствую себя отлично. Все. Это мой вес. Вот у меня нормальный сейчас в организме вес, который нужен мне. Все. Я чувствую себя хорошо. Приходит в норму организм, и все, он становится здоровым, жизнеспособным. Понимаете? После определенного количества движения начинает организм худеть сильно, сжигаться лишний вес. Потом опухоли, сначала лишний вес сжегся, потом начинает постепенно доброкачественные опухоли сжигаться, а потом самые тяжелые злокачественные опухоли. Когда человек бегает длительно и постится, шансов нет заболеть раком. Просто нет. Рак это означает вот это вот скопившееся вот вещество в организме ненужное, которое сжигается просто движением. Все. Вот долгая жизнь. И я заметил, что длительное очищение организма, оно продлевает активное долголетие. Я изучаю это на своем организме. Я когда бегу, я смотрю, как это продлевает мою жизнь. Я могу это смотреть в будущем. Вот у меня так. 16 километров пробежал, у меня активное долголетие обычно 64 года. Вот сейчас, через 64 года мне будет, и у меня начнется, ну, естественное, как бы, старение организма такое уже. Там. Вот. Когда я пробегаю 16 километров, у меня... Естественное старение начинается не в 64 года, а в 86 лет. То есть на 22 года продлевается активное долголетие просто от одной пробежки 16 километров. И потом мне надо такую же пробежку делать через 6 дней. Вот за 6 дней постепенно приходит опять организм к этой цифре 64 года. А потом я опять удлиняю. И с каждой новой пробежкой у меня качество жизни вот это вот, между 64 года и 86, оно улучшается качество жизни. Все лучше и лучше становится жизнь. Понимаете? Несмотря на перелеты постоянные, я за год облетаю уже землю 1.5 раза. Вот. У меня нормальное здоровье. Я не болею. Благодаря вот такой жизни. А вы ничего никуда не летаете и ходите еле-еле. Несчастные. Мои хорошие, все в ваших руках. Я вам сейчас говорю просто о том, как правильно жить сейчас. Но вот эта правильная концепция жизни, она стоит выше. Понимаете, надо поменять в целом мышление. Вот когда человек нацелен в целом на квартиру, на машину, там, знайте, что эта концепция приведет обязательно к разрушению семьи. Потому что это неправильное мышление. Это не то, что нужно человеку для жизни. Для жизни человеку нужны глубокие отношения, покаяние, терпение близкого человека, смирение, прощение. Пытаться построить глубокие отношения, понять друг друга, полюбить друг друга. Понимаете? Вот это то, что, для чего человек должен жить. Надо учиться верить в Бога, научиться молитве, победе над судьбой. Надо чистыми светами своих детей вырастить. Вот для чего человек должен жить, а не для того, чтобы упахиваться целый день. Конечно, нужна и пища, и квартира, все это надо, но это есть высшая цель жизни. Это молитва, Бог, правильное существование. Есть жизненно важные цели, есть высшая цель жизни, это Бог. Есть жизненно важные цели. Что такое жизненно важные цели? Это здоровье, вот то, что я вам объяснял, это аскезы, работа над собой. Жизненно важная цель, девушка, слышите? Да. Вот сейчас вы мне говорили о распределении целей. Вот, есть высшая цель жизни, это самое главное, выше детей и всех. Есть жизненно важные цели. Это здоровье, жизненно важные цели. Дальше, жизненно важной целью является образование, именно духовное образование, понимаете, не в школе, в институте, а вот нравственное, вот то, что сейчас вы слушаете, вы говорите: Олег Геннадьевич, я без этого не могу жить. Я слушаю днем и ночью лекции, потому что это жизненно важно. Понимаете, это важно очень понять, как правильно жить. Это очень важно для человека. Это жизненно важная цель. Здоровье, знание и нравственный долг человека. Понимаете, нравственный долг. Жить по совести, это жизненно важно. Не изменять, воспитать честными своих детей. Жить честно своей жизнью. Свою жизнь честно прожить, это жизненно важно. Потому что если ты честно не живешь, тебе жизнь уже не нужна. В ней нет смысла. Следующие есть, дальше идут важные цели в жизни. Важные цели означают квартира, машина, деньги, власть, успех. Важные цели. Это важные, но не жизненно важные и не высшая цель в жизни. А есть второстепенные цели, там купить то, купить все, там прибраться. Тоже цели, но это все не так важно. Понимаете? И когда человек цели путает, у него, для него главная квартира, он там на трех работах работает, не молится, здоровье свое не поправляет, дальше все рушится в жизни, как карточный домик рушится жизнь, понимаете? Потому что цели перепутал, все. Девушка думает: главное мне деньги, все, мне не надо семья там, не надо, хорошо, до скольки лет? В 30 лет решила замуж выйти. Уже не такая красивая. Девушка в 18 лет очень влиятельная. Она очень красивая, сильная. У нее внутренняя красота очень большая. И легко найти себе хороший человек. Чем старше, тем тяжелее. Чем занималась? А рожать вообще просто 18 лет как из пулемета. Тело очень мягкое, подвижное у женщины в молодой возрасте. А в 35 уже тяжело рожать. А в 45 еще тяжелее. А в 55 уже тю-тю. Всему свое время. Надо сначала женщине семью создать, детей рожать, а потом, что хочешь, образование. Детей чуть подрастило, дальше что хочешь делать. Сначала рожать, семью создавать, рожать. Вот что надо делать сначала, женщине. А мужчине хорошо сначала развиться, получить образование. Но любому человеку надо сначала научиться быть здоровым и молиться. Понимаете, это самое главное. Как я в Риге лекцию читаю, мне вопрос задают, что делать. Из зала говорят: да что делать, все понятно, что делать. Олег Геннадьевич 100 раз сказал, молиться и бегать. Что делать? Я говорю: молодец, отлично. Тема усвоена. Жизнь благости вот так вот выглядит. Послушайте меня.
Мы шаг из меня забудем, побежим по пробору.
говорить это истинные ценности жизни, любить, видеть красоту этого мира, наполняться этой красотой, становиться здоровыми, сильными, способными побеждать судьбу. Это здоровье и силу потом отдавать близким людям, радоваться им, служить. Понимаете, видеть глубину, чистоту этого мира, бескрайность. Это и есть настоящее счастье, понимаете, а не упахиваться из-за каких-то мелких своих там потребностей. Переверните свое сознание в эту сторону, вам станет сразу легче жить. Сразу, потому что мы задушены своими неправильными желаниями. Мы из-за этого страдаем. Это высшая цель жизни. А что такое просто обычная жизнь? Обычная жизнь — это когда человек через свои интересы перешагивает, через свою обиду, через свои желания по отношению к человеку перешагивает и начинает пытаться прощать, просить прощения, живет в подвиге в отношениях, понимаете? Не зависит от того, что с ним произошло, как ему плохо было, тяжело, а просто радуется всем людям, прощает, просит прощения, любит. Это то, что сейчас надо делать. Вот это то, что вы сейчас услышали, это результат. Это надо таким стать. Так вот любить природу, людей, Бога и быть счастливым. Глаза должны быть ясные, как у сокола ясного, понимаете, у человека. От чего начинаем? Надо к этому стремиться, силы прилагать. И вы увидите, что все получится. Не понимает вас человек, ничего страшного. Понимание приходит со временем. Доброта дает возможность понять. Если вы приняли близкого человека, по-доброму к нему относитесь, ваше знание из вашего сердца перетекает незаметно в его сердце. Я вот вас принял всех, какие вы есть, и знание перетекает к вам. Если не приму, не будет перетекать. Почему я не приму? Потому что вы можете быть плохими. А мне надо все равно вас переварить и принять вас. Несмотря на то, что вы там мне сказали. Неважно. Плохих людей нет. Просто есть люди на разных стадиях развития. Понимаете? И вы не можете стадию развития человека поменять. Если с точки зрения восприятия мира, то есть много стадий такого развития. Допустим, есть люди, которые воспринимают мир как комбинацию просто материи. Это называется атеисты люди. То есть, как они воспринимают мир, как они строят отношения в соответствии со своей верой. То есть, если мы живем один раз, души нет, значит, пей, гуляй, веселись. Значит, надо просто наслаждаться жизнью, потому что потом она закончится, понимаете? И все, и ничего не будет. Так живи как можешь, чего ты паришься? Зачем тебе
кому-то жертвовать свою жизнь. Если ты один раз живешь, да гуляй, это атеизм. Совести нет, какая совесть? Комбинация нервных импульсов. Жизнь это комбинация белковых тел. Все, никакой совести нет. Это совесть, это условный рефлекс. Сложный условный рефлекс. Согласно этой философии. Любовь тоже сложный условный рефлекс. Все. Просто наслаждайся жизнью. Все. Нет никакого Бога, нет никакой совести, нет никакой высшей цели жизни, следующей жизни тоже нет. Все сдохнем и ничего не будет. Все. Следующая концепция называется нравственный атеизм. Атеизм тоже, Бога нет. Бога нет, но есть светлое будущее. Это следующая концепция жизни. Понимаете? Бога нет, но есть светлое будущее. И для того, чтобы светлое будущее достичь, нужно жить правильно. Нужно семьи, чтобы сохранялись. Нужно любить родину. Нужно любить доброту. Нужно любить свою страну, за свою родину жизнь отдавать. Все это нужно для светлого будущего кого? Наших детей. Мы живем для наших детей. Это они продолжат нашу жизнь, мы будем жить в них, в своих детях. Уже получше, да? Но следующей жизни нет, соответственно, тоже. И ничего больше нет. А есть просто светлое будущее наших детей. Вот и отдаем свою жизнь, чтобы они жили счастливо. Тоже хорошо, да? Потом есть дальше следующая концепция жизни. Но даже, понимаете, даже такой концепции у нас сейчас нет. Вот это было при Советском Союзе, это был нравственный атеизм. И представляете, какие песни там пелись и все остальное. Там без Бога песни, но они очень чистые и светлые все равно. Понимаете? Дальше идет следующая концепция. Это ритуальный теизм. Ритуальный теизм означает, что мы верим в Бога. Верим в Бога. Но, ну, как бы, в чем идея жизни заключается? Идея жизни заключается в том, чтобы надо жить для себя, но просить у Бога. Вот если не попросил у Бога, допустим, в храм не сходил. Ты что, в храм не сходил? Грешник. У Бога не попросил ничего? Грешник. Иди отмаливай родственников. Что значит отмаливай? Значит, поставь свечку, чтобы кто-то другой молился. Это называется ритуальный теизм. То есть надо ходить в храм просто. Зачем, непонятно. Надо у Бога все просить постоянно, клянчить у Него, чтобы дали то, дал все, что Он не дает. Надо, чтобы все давал, напоминать Ему о себе. Ну, естественно, что ритуальный теизм также означает, живи по совести, живи с семьей, живи честно, соблюдай посты, там, праздники там, и так далее. То есть соблюдай определенные аскезы, ритуалы, и ты будешь счастлив. И это правда. И это правда. Потому что если человек будет аскезы соблюдать, будет ритуалы соблюдать, будет к Богу в своей беде обращаться, ему будет лучше жить, чем если он не будет вообще никому обращаться. Понимаете? Но есть еще выше концепция. Называется теизм, истинный теизм. Когда человек понимает, что не Бог нам должен служить, чтобы мы счастливо жили, а мы должны служить Богу. И это значит, что в храм я не хожу не для того, чтобы отметиться, галочку отметить, что типа я хороший человек, давай мне машину. Вот. Богу. Я же ходил в храм. Че? Давай, че я, почему я плохо живу? Я же хожу, все делаю. Денежку тебе плачу. Давай мне счастье, здоровье давай, машину давай. Мужа давай, че, в чем дело? Вот. Истинный теизм означает, что человек приходит в храм, чтобы отдавать себя Богу. И у него меняется восприятие мира. Он уже понимает, что жизнь – это не требовать себе чего-то, а отдавать. В результате он начинает отдавать себя Богу, служить Богу, начинает служить людям, но начинает понимать, что значит простить человека. Оказывается, если муж тебя бросил с детьми, там одна осталась, то можно ему простить, оказывается. Это реально возможно. А не то, что... И Бог тебе даст еще лучше потом, если ты его простишь. Не то, что там все, ты потерянная жизнь у тебя. Понимаете? Можно прощать человека, можно счастливой жить, даже если тебе тяжело жить.
Можно быть счастливым даже в самых тяжелых, ужасных ситуациях в жизни. Можно быть все равно самодостаточным, счастливым человеком. Это счастье идет от природы, от добрых людей, от Бога. Я сейчас вам расскажу одну историю насчет четырех детей. Одна знакомая, одна женщина, она тоже, ее муж бросил с четырьмя детьми прямо. Ну, как вот что-то получилось у нее с мозгами, и как ушел на все четыре стороны. Она осталась одна с детьми, маленькие дети все, маленькие дети. Работать она не может, потому что все время занимают дети. Как работать, если четверо детей? Нереально работать. Некому помочь ей, родственники не могут помочь. Такая ситуация. Но она очень любит людей. Она такая добрый человек, счастливый, жизнерадостный. Всегда, постоянно о ком-то заботится, постоянно на телефоне то тому, то другому помогает. Разок мне звонит, говорит, слушай, там у меня знакомый заболел. Говорит, надо помочь. Я говорю, а кто платить-то будет за него? Она говорит, да и вообще, Олег Геннадьевич, не волнуйся, соберем денег. Я такой, ничего себе. Я говорю, а вы сами-то как живете? Она говорит, да, Олег Геннадьевич, вообще об этом не думаю, все нормально. Я говорю, что нормально, как вы детей кормите? Она говорит, да постоянно что-то несут там, помогают, тут эти помогают, тут те. Вообще не парится просто, понимаете? Насчет денег вообще не парится. Она постоянно заботится обо всех, а ей постоянно все помогают. Вот это человек. И вообще не думает ни о каких проблем, нет никаких. Дети воспитывают, все хорошо, полный оптимизм вообще. Это правильное мышление, понимаете? У меня духовный учитель летает по всему миру еще в два раза больше, чем я. И он у него вообще два комплекта одежды, он отреченный человек. Нет как бы ни собственности, ничего в жизни вообще. Просто служит людям и все. Но он религиозный человек, он как бы религиозному сообществу служит. И он планирует поездки на год. У него в год там по 100 перелетов, часто международных. Каждый перелет, соответственно, это большие деньги. Там по 300-400 долларов. Умножьте на 100, 300 долларов на 100 умножьте. Сколько получается? А? 30 тысяч долларов. Нормальные деньги, да? Для нищего. Он планирует прямо все это. И ему жертвуют еще больше денег, когда он ездит. Ему жертвуют столько, что он строит храмы на эти деньги. Понимаете? Вообще нет проблем с деньгами. Бог дает больше, чем даже тебе можно представить. И когда он приехал к нам в страну, как бы, мне поручил пожертвования как бы считать, собирать как бы и потом ему отдать. Я ему отдал стопку денег, уже поменял на доллары. Он взял такой, положил себе, я говорю, пересчитайте, вот ему отчет пожертвований дал. Он говорит, ты что, говорит, смеешься надо мной, что ли? Я говорю, а если, говорю, я украл у вас деньги или взял себе что-то еще? Он говорит, ты украл деньги? Меня смотрят, что у тебя за башке-то, говорит, вообще? Я говорю, ну а если вдруг? Он говорит, ну и что, украл, ну твои проблемы. Я-то тут при чем? Тебя же Бог и накажет. Я говорю, я все понял. Больше не стал нам это даже разговаривать. Вообще взял, положил, все, даже не считал. Представляете, какое мышление. И все, потом все, он отдает это. Вспомнил анекдот один христианский. Это тема. Ну, это восточный банк называется анекдот. В общем, пришел человек в восточный банк. И говорит, дайте денег взаймы, ну, кредит. Ему раз, сразу кредит. Он говорит, а что надо, паспорт там, еще что-то. Нет, ничего не надо, вот все берите. А если, говорит, я не отдам? Ну, как не отдадите, говорит. Совесть вас замучает. Перед кем совесть? Перед Богом. А когда замучает? Ну, когда перед Ним предстанете, тогда и замучает. А когда я перед Ним предстану? А когда вам отдавать кредит? 25-го. Вот 25-го не отдадите, 26-го предстанете. Восточный банк. Там все просто. У нас все посложнее в жизни, чем в Восточном банке. Итак, вот смотрите, допустим, вас бросил близкий человек. Просто вы неправильно жили. Понимаете, люди, которые по совести живут с Богом, там нет, понимаете, на определенной стадии развития отношений нет измен. Не, просто не хочется, понимаете, ты так чисто, светло видишь человека, думаешь, Господи, спасибо, что ты мне дал этого человека, я с ним живу. Но незачем изменять, потому что любовь вот эта чистая, светлая, между людьми рождается такое чувство, которое вот это просто секс этот временный, он не приносит замены, понимаете? Ну как ты еще такого человека себе найдешь? Что ты там, где он, валяется на дороге, что ли? Понимаете? То есть отношения чистыми, другими становятся совсем. Это называется жизнь благость, надо к этому стремиться. Вы скажете, а мой человек таким не может быть. Вы ошибаетесь. Каждый человек таким может быть. Развивайте это все, потому что он олицетворяет вашу судьбу. Он будет меняться у вас, этот человек. У меня меняются все вокруг. Вот все мои родственники, ближние, дальние, самые дальние, все меняется вокруг. Все вступают на путь правильной жизни. Просто потому, что я правильно живу, молюсь, все меняется вокруг, все меняются. Друзья, которых я давно не видел. Студенты, с которыми я учился, и даже школьные товарищи начинают слушать лекции и меняться. Это благодаря молитве все происходит. Но я когда в детстве, я жил в ужасных условиях просто. Ужасное существование. Вот невежественная семья прям один в один. Понимаете, я вот оттуда. Я не оттуда, я оттуда. И вот с этого по всего я начал развиваться, работать над собой, понимаете? Я знаю точно, как это работает. У меня есть опыт во всем. То, что я вам говорю, это не является какой-то фантазией. Это то, что я вижу на примере своей жизни, своих друзей. А сейчас меня окружают только благостные люди, понимаете, которые живут с Богом, у которых очень светлые чувства, желания. Семьи не разрушаются. Вот у нас 100 человек вместе мы работаем, у нас ни одной семьи еще не разрушилось, ни одного развода не было. Но те люди, которые от нас уходят, они разводятся потом. Если они неправильно начали жить, они потом разводятся дальше. Поэтому в благостной жизни нет таких проблем, понимаете? Нет вот этих всех трудностей. Просто попытайтесь это понять, что сама неправильная жизнь, жизнь в неправильном слое, в неправильных ценностях, в неправильном понимании вещей приводит к этому результату. Просто когда этот результат наступает? Это наступает тогда, когда наступает плохой период жизни. Вот тогда, когда у вас хуже чуть-чуть судьба начнет действовать, здоровье у кого-то испортится, или просто перестанете друг друга любить, ценить, вот просто по судьбе, все, семья развалится. Почему? Потому что человек страсти не может жить для кого-то. Не даете мне счастья, до свидания. Я должен быть счастливым. Я не могу так жить. Мне нужно счастье, извините. Да, я понимаю, что есть дети, у нас все, но я без счастья, извините, не могу жить. Мне нужно счастье. А счастье он видит в чем? Во внешнем. Не во внутреннем. Давай никогда не ссориться, а во внешнем, понимаете? Вот в этом вся проблема. Что надо поменять концепцию мышления. И как это делать? Я вам сейчас объясню. Человек всегда, Лев Толстой говорил, всегда в этом мире все происходит не так, как мы думаем. Все меняется не снаружи, а снутри. Не с правителей все меняется, не с того, что страна должна стать лучше, законы поменять, воспитание детей. Все это ерунда. Не с этого начинаются перемены, а просто снутри, со своего сердца. Знаете, каждый человек живет в своей стране. Вот у меня свои отношения и с властями, и с людьми, понимаете, и они хорошие, чистые, светлые, со всеми. Потому что я так живу, понимаете? Но каждый человек живет в своих условиях жизни. Понимаете, мои дети воспитываются правильно. Несмотря на общую систему, то есть я могу организовать от себя, и вы можете, если вы это поймете, что вам это надо. И это несложно сделать. Это вопрос просто мышления, понимаете, и все. Вот что вам надо, то кто и будет в вашей жизни. Все начинается с себя. Если вы хотите родственника своего поменять, говорите, он ему не нравится, что я мясо не ем, что я в храм хожу, что лекции слушаю, он ненавидит меня за это. Это значит, вы в прошлой жизни были таким человеком. И Бог вас за это сейчас наказывает. Это первая самая стадия развития. Все. Все это поменяется обязательно. Меня вообще мама считала шизофреником, когда я начал работать над собой. Это было 18 лет. Она вообще думала, что я сошел с ума. Повела меня к психиатру, мне поставили диагноз шизофрении. Этот диагноз мне помешал поступить в мединститут, поэтому мне год пришлось подождать. Потом сняли диагноз, потому что разобрались, что не шизофреник, оказывается, я. А та женщина, которая поставила диагноз, сама немножко... Ну, по крайней мере, я так считаю уже, став кандидатом медицинских наук. Я просто начал жить по-другому, не как все. Это, конечно, было немножко диковато. Вот в институте, допустим, я закалился, обливался ледяной водой прямо перед учебой. И потом в пиджачке, в черненьком таком, шел в институт пешочком, гулял. У меня волосы покрывали ледяной коркой, потому что у меня не было головного убора, была зима. И я такой странный человек, понимаете, иду в институт, захожу, естественно, все как ко мне относятся. Я начал молиться, в молитве начал чувствовать судьбу, начал чувствовать будущее. Иногда людям что-то подсказывал, они начали меня побаиваться, некоторые прикалывались надо мной. Одна девушка подошла, говорит, как я съезжу в поездку, ну, летом, на каникулы. Я говорю, я не хочу вам это говорить, потому что потом я стану плохим человеком после этого. Она так настаивала, целый час меня мучила, я говорю, хорошо, если вы будете выпивать в поездке, то это приведет к тому, что ваш близкий друг погибнет от пьянства прямо у вас на глазах, в вашей квартире. А если вы будете увлекаться чрезмерно быстрой ездой, то будет авария, вы сломаете себе ногу, но останетесь живы. Или руку там, будет перелом просто какой-то. Она посмеялась, говорит, ну ты вообще... И потом, когда пришла осень, мы с ней встретились, она говорит, ты что, меня зомбировал? У меня, говорит, друг мой во время попойки, говорит, прямо в квартире умер. И говорит, я, когда мы ездили, катались на машине, попали в аварию, я, у меня переломы, но я нормально. Понимаете? И они потом меня начали считать, что я как бы это такой, со злыми силами связан. Боялись меня. Но некоторые воспринимали правильно. Многие преподаватели советовали со мной вот в этих вопросах самосовершенствования. Даже преподаватели изучали все это, как правильно жить. Много было друзей вот таких потом появилось со временем. Потом я начал лекции читать уже на пятом курсе. Мне было 24 года. Начал лекции читать по самосовершенствованию. За 10 лет накопил большой опыт. С 14 лет работал над собой. И постепенно жизнь начала меняться, все по-другому. Отец у меня был принципиально против правильной жизни. Он говорит, я никогда не брошу пить, хоть молись, хоть нет. Я говорю, посмотрим. Началось сражение, я молился, он пил. Потом Бог ему дал такую болезнь, что он не смог пить. Он пьет, его рвет. Все, до свидания, спиртное. Через год он начал раскаиваться, отрезвел, год трезвым побыл, начал раскаиваться в своей жизни, плакать. Говорит, спасибо, сын, что ты понял, научил меня, как правильно. Раскаивался 3 года перед уходом из жизни. Даже если ты не хочешь, все равно Бог заставит. Если близкие молятся за тебя, шансов нет. Жить невежество, шансов нет. Потом, когда он ушел из жизни, я видел, куда его тащат. И начал молиться за него, сильно молиться. И его не смогли тянуть туда, куда его тащили. Бог всегда откликается на молитвы. Даже если человек близкий жил вообще в полном невежестве, он все равно слышит тех, кто молится. И прощает всех, кто жил неправильно. Просто благодаря молитве человеческой, понимаете? Поэтому учитесь жить правильно. В этом смысл человеческой жизни. Учитесь жить правильно, и Бог поможет вам во всем. Даже если ваша ситуация такая, что вы думаете, что это несправедливо, это всегда из прошлого идет.
Если мы сами как-то поступили в прошлом неправильно, Бог возвращает нам все это. Но не надо этого бояться. Надо жить дальше. И поймите, что любые страдания, которые к вам пришли в жизни, эти страдания все идут для того, чтобы вы стали лучше. Это милость на самом деле. Потому что если бы не было страданий, вы бы на лекции не пришли. Знание является самым главным, что человек должен иметь в жизни. Знание меняет всю жизнь. Поэтому надо учиться и искать истинного знания, искать чистоты. Не слушайте тех, кто пытается на вас деньги зарабатывать. Если лектор слюной брызжет, хочет платные консультации дорогие вам давать, не имеет он знания. Хоть может пользоваться каким-то знанием. Знание идет от бескорыстия всегда, чистоты. Грязь никогда не имеет знания в себе. Стремитесь к священникам, святым людям, которые отдали себя Богу. Стремитесь к вере, к чистоте. Есть люди, которые живут для Бога. Таких людей много на земле. Они скромные, себя не рисуют, не показывают. Ищите этих людей в жизни. Веру не надо менять. Каждая вера, которая идет от священных писаний, от традицию имеет духовную, она вся правильная, любая вера правильная. Просто мы не знаем ничего. Допустим, христианство мы не понимаем, не знаем глубины этой веры. Люди сейчас ничего не знают, они поверхностно ко всему относятся. Мусульманство тоже не знают люди. У меня есть знакомые мусульмане, очень возвышенные христиане, они мне рассказывают о своей вере. Мы ничего этого не знаем. Мы не знаем их отношения со святыми, их подвига духовного, их любви к Богу. Мы ничего этого не знаем. Мы видим только поверхность там. На поверхности там этот не то сделал, тот, это все пишется в интернет. Мы теряем веру в результате. Надо искать чистоты, а не грязи. Грязью и так этот мир весь наполнен, понимаете? Если вы хотите изменить свою личную жизнь, измените свое общение. Не надо сплетни эти новости все слушать. Оно засоряет мозги, все силы туда уходят. Лучше ищите чистого знания. Эти новости надо изучать. Благостная жизнь начинается с изменения сознания. Потом человек попадает в определенную проблему в жизни. Проблема заключается в том, что он как будто выпадает из социума. То есть он начал вот изучать, как правильно жить, потом бац, обнаруживает, что никто так не живет, раз. Что он как будто бы один, два. Что близкие его не понимают, три. Что он не знает, что дальше будет, четыре, потому что он боится, потому что все против того, чтобы он так жил. Это испытание. Потом дальше следующий этап жизни такой, что человек привыкает так жить. Он видит, что он не как все, что он приспосабливается, он понимает, что не надо никому навязывать такую жизнь. Надо спокойненько самому жить правильно и прощать всех, кто живет неправильно. Это следующий этап. Он спокойнее начинает себя чувствовать в той ситуации, в атмосфере, в которой он живет. Следующий этап изменения. Ваши близкие, ваши знакомые, родственники под лучами вашего солнца, вашего жизни, вашей правильной. Если вы по-доброму к ним относитесь, они все начнут меняться к лучшему. Все до одного. И чем дальше, тем больше эта дверь будет расширяться. Понимаете? У меня двоюродная сестра живет в Израиле. Мы с ней вообще никогда не общались в жизни. Она начала слушать мои лекции и даже не знала, что это ее брат. Просто лекции попались хорошие, она слушает. И потом, когда начала смотреть видео, она смотрит, похож что-то на дедушку. Спросила у отца, говорит, а кто такой? Она, он говорит, так это твой двоюродный брат. Так мы познакомились. Сейчас опять недавно пишет мне, говорит, я лекции слушаю, мне так нравится. Спасибо тебе. Все в жизни меняется. Близкие начинают принимать правильный путь. Все это меняется, все это придет обязательно. Но сначала вы должны испытать себя. Бог вас испытывает, насколько вы хотите правильно жить. Он вас ставит препятствия в виде непонимания близких людей, в виде агрессии, даже агрессировать близкие могут. Говорит, готовь мне только так, там. Я не хочу, чтобы ты ешь мясо, выпивай вместе со мной. Я буду гулять, ты будешь гулять, у нас будет такая семья и так далее. Я столько всего услышал. Не верьте этому, не надо. Терпите, прощайте. Придет время, и все поменяется. Ваша сила внутренняя поменяет всю вашу жизнь. Все, что мы видим вокруг себя, это результат наших прошлых ошибок. Запомните, в этом мире ни одной случайности нет. Все, что вы видите, это просто ваши прошлые поступки. Насилие, которое вы получаете в жизни, несправедливость, это все вы делали сами до этого, раньше. То же самое. Я вам говорю как свидетель, потому что я начал чувствовать это у людей в прошлой жизни. Ну, что было, теперь что получается? Все имеет очень серьезную закономерность. Как действует судьба? Судьба действует очень сильно на человека. Она не спрашивает, хороший он или плохой, нравится ему или нет. События рушат нас, будут рушить. А мы должны учиться побеждать это все. Есть разные способы побеждать. Не то, что люди, которые только молятся, побеждают судьбу. Нет, не обязательно. Вот смотрите, допустим, я сейчас объясню. Вот, допустим, человек просто постится, не ест. Ну, любая аскеза означает копить силу. Вот, допустим, человек не ест, пьет одну воду. Что за силу он копит, как вы думаете? В чем сила его становится? А? Ну, этот разум всегда от любой аскезы становится сильнее разум. Запомните, сила от поста – это чистота. Человек, когда не ест, он начинает лучше разбираться в том, что происходит. У него появляется картинка в голове. Вот если он запутался в жизни, он не знает, что делать, как, чего, что означает, что. Он запутался совсем, не понимает. Нужен пост. Пост просветлит мозги. Картинка встанет на место. Все станет ясно, что делать, как, что есть кто. Все, пост очищает сознание. Человек становится, ясное мышление становится. Неподвижное положение тела дает человеку возможность вытерпеть судьбу. Вот он не двигается, допустим, стоит. Эта аскеза приводит человека к способности вытерпеть все, что происходит у тебя в жизни. То есть вытерпеть означает, что ты нормально переносишь, с тобой ничего не сделают. Неподвижное положение тела так действует. А когда человек бежит, просто двигается длительно, то он развивает в себе волевой импульс. Вообще, когда человек бежит, у него постепенно, в какой-то момент бега, у него психика переключается вообще на другой ритм существования. Вот бег, он... Вот когда я начинал бегать, я 3,5 года назад начал бегать, я бежал и чувствую, что как будто я вот как в каком-то деревянном мешке нахожусь. Я бежу, и мне тяжело бежать. И жить вообще тяжело. Я понял, что у меня... Очень как-то все тяжело в жизни. Я как будто весь вареный такой, понимаете? И так я бегал где-то 8 месяцев, наверное. И потом раз, я почувствовал, что как будто меня из мешка вытащили, и я начал бегать легче. Я какой-то легкий стал, свободный. Как вот в песне поется. Как бы легкое такое состояние, да? Мы увидим его бескрайность и замрем в крылком взоре. То есть я начал чувствовать природу, начал чувствовать... что у меня тело легкое, свободное, как будто раскрепостился от чего. Это переключение сознания. Я потом начал анализировать и понял, что есть разные уровни, волевые уровни жизни. Вот когда человек совершает аскезу, у него переключается, у него становится другой волевой уровень жизни. Пост переключает человека, статические упражнения, бег переключает человека. Другая возможность жить становится. То есть человек становится более сильным как личность. Вот бег дает возможность, допустим, рано вставать, потому что волевой импульс становится сильным. Ты можешь себя заставить. Статические упражнения дают возможность терпеть алкоголика рядом. Ты с ним живешь, и тебе нормально. Ты уже не паришься. Неподвижное положение тела. А пост дает человеку возможность разобраться во всем. Что правильно, что неправильно. Что делать, что не делать. Вот, понимаете? То есть аскезы дают человеку силу побеждать судьбу. Силу. Теперь... Вы скажете, что-то мне не везет, Олег Геннадьевич, не везет в жизни. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Ну, то есть, понимаете, это означает, нет жертвы в жизни, нет жертвы. Идите в храм, отдайте нищим копеечку, не скупитесь. Лучше пищу давать, а не копеечку. Копеечку могут пропить. Надо еще знать, что жертвовать. Идите, дайте кусок хлеба, если человек действительно голодный. Если не голодный, так нечего тогда там стоять.
Человек может стоять за пожертвование, просить только в двух случаях, понимаете? Только в двух случаях он может стоять возле храма и просить деньги. Ну, просить пожертвование. Если он хочет кушать, и если он не имеет одежды для того, чтобы спастись от холода. Все. Больше нет никаких необходимостей. Ну, естественно, как бы, ну, кровь все равно это, как бы, это другое дело. Можно найти себе где жить. Любому нищему было бы желание. Если ему пища не нужна, одежда не нужна, давай деньги, значит, это все будет пропито. Конечно, деньги тоже на это нужны, но чаще всего опыт показывает, что если человек не голоден, значит, он не нищий. Понимаете, да, о чем я говорю? Если человек берет хлебушек, его бережно заворачивает, положил, сейчас не ест, значит, он поест после. А если он говорит, не надо, мне надо деньги, значит, выпить ему надо. Не давайте. Не будет у вас судьба улучшаться тогда. Пожертвования дают возможность изменить свою судьбу к лучшему. Бог, вот смотрите, мы человеку даем то, что ему нужно, чтобы выжить, а вам нужно, чтобы выжить что-то другое. Например, мужа надо или детей. И Бог вам даст то, что вам надо, если вы даете тому, кому что-то надо. И знаете, жертвовать лучше всего не возле храма и не на вокзале, и тем более не в метро, а жертвовать лучше всего. Поищите в своем доме, если у вас многоподъездный дом, поищите какую-нибудь бабушку. Люди на самом деле, когда голодают, они никого ничего не просят, они просто пухнут с голоду, понимаете? Если вы увидите, что в мусорке роется не алкоголик, а просто обычный человек, и это делает рано утром или поздно вечером, это значит, что этого человека надо кормить. Если вы увидели, что он в мусорке роется, подойдите и посмотрите на него. Можно бомжа от нормального человека легко отличить. Если это нормальный человек, он сразу застесняется, пойдет. А бомжу по барабану, он будет рыться дальше. Понимаете, если это нормальный человек, он как бы, простите, что я так себя повел. Спросите, где живет, сходите с ним, посмотрите. И ходите ему приносить покушать. Бог вам все даст, то, что вам надо в жизни. Это гарантия. Пожертвования делают человека удачливым. Он получает в жизни то, что ему нужно. От него исходит такая сила, что его замечают все, кому надо заметить сразу. Он становится привлекательным человеком, понимаете, хорошим человеком становится. Приятным человеком. Это называется пожертвование. Что такое пожертвование? Это разные действия, которые тебя отрывают от своего комфорта. Разные, много разных действий может быть. Ну, какие примерно? Забудь про себя, и Бог обязательно сделает что-то важное для тебя. Поняли, как это действует? Теперь смотрите, но самое главное, есть еще много вещей. Вот смотрите, часто люди говорят, у меня нет сил зарядку делать с утра, поменять свое питание, у меня ни на что нет сил, что делать? Вам не хватает не сил, вам не хватает вдохновения. А вдохновение берется от правильного общения. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, приезжайте, пожалуйста, приезжайте. Мои хорошие, посмотрите друг на друга. Вот на друга посмотрите, вы же все очень хорошие люди. Почему вы друг с другом не знакомы? Вам надо знакомиться друг с другом, понимаете, общаться, звонить друг другу, говорить, пойдем побегаем с утра, давай встанем пораньше, помолимся. Помогайте друг другу. Не то, что Олег Геннадьевич должен вам всем помогать. Смотрите вас сколько много. Познакомьтесь друг с другом. У нас есть клуб «Благость». Ходите туда, в этот клуб. Там общайтесь. Там вас никуда не затащат. Там такое правило, каждый остается в своей вере. Изучайте, как правильно жить вместе, общайтесь. У нас есть группа «Законы счастливой жизни», там огромная, там
300 тысяч человек там с лишним.
Есть группы благостные у нас на сайте tersnov.ru, разные группы. Заходите туда, общайтесь, знакомьтесь, изучайте, как правильно жить. Если вы это не делаете, вот тогда вы погаснете. Человек вдохновляется чужим примером. Когда есть дружба правильная, дружите с теми, кто хочет работать над собой, и вы будете вдохновлены всегда. Варитесь в одной сковородке, понимаете? И будьте все ароматами, всеми пропитаны, какие там есть в этой сковородке. Понимаете? Вот это секрет в этом заключается. Люди в страсти, они как живут? Они упахиваются вместе. У них есть два типа дружбы. У них есть дружба выходного дня, поехали на природу, шашлыки пожрали. Очень редко. Очень редко, очень радостно. Вот. Потом, ну, всякое там бывает, может быть, порыгали под столом, поползали. Ну, всякое может быть, уж там, понятно. Вот. И вторая дружба – это деловая дружба. У людей в страсти нет сердечной дружбы. Нет вот такой дружбы, в которой бы люди, ну, работали вместе над собой, открывали друг другу сердце, развивались, верили в Бога вместе. Понимаете, нет такой дружбы. Поэтому они все несчастные, замученные работой, вот этой вот жизнью. И даже мужа с женой страсти, нет глубоких отношений, нет вот этой дружбы, в которой можно было все близкому человеку сказать. Мы боимся, в страсти люди боятся сказать близким людям правду о своей судьбе, о своей жизни. А вдруг он не поймет, уйдет. Понимаете? Это неправильное существование. Просто в принципе неправильное существование. Надо искать соратников, людей, которым можно все это сказать. Женщины должны дружить с женщинами, мужчины с мужчинами. Не надо пытаться противоположного пола искать друга. Это нехорошо, это не приведет ни к чему хорошему. Если вы говорите, что у вас очень тяжелая судьба, если вы не можете жить нормально, рано утром садитесь неподвижно, сделайте себе любой алтарь, какой хотите. И алтарь означает просто изображение святое перед глазами. Просто пример, который вас ведет за собой. Какой пример, который вас действительно вот вдохновляет? Может быть, вы посыпали там где-то святую землю, и вам помогло. Ну, возьмите эту святую землю, поставьте, потому что Бог через нее подействовал. Или вы вот вдохновляетесь каким-то образом святого человека, или жизнеописанием его, поставьте его изображение. Нет никаких ограничений, можете поставить сразу несколько традиций духовных. Никто вам за это не съест вас. Понимаете, потому что Бог, Он один. И Он дает возможность людям через разные традиции духовные себя понять. Люди развитые в современном мире, развитые люди, понимают, что и так верить хорошо, и так хорошо, и так хорошо. Нет в этом никаких проблем. Неразвитые люди, бывают верующие люди, очень чистые, светлые, но неразвитые в плане понимания, чего хочет Бог. Понимаете, Бог дает себя разным людям по-разному. Люди же все разные, поэтому веры разные. Настроение религиозное, духовное отношение с Богом разные совершенно. Кто-то для Бога хочет танцевать, кто-то плакать, кто-то вообще медитировать для Него хочет. Все разные люди, поэтому Он по-разному предстает перед всеми, понимаете? Развитые люди любят друг друга, но у них есть своя вера. И они даже могут жить вместе в разных верах, понимаете? Могут жить и быть счастливыми. Даже если у них разные духовные традиции, ничего страшного. Я Аллаха люблю одного, а тебя ради него. Бог, я вам говорил, сначала надо Бога полюбить, тогда ты сможешь человека нормально полюбить. Если ты как бы человека любишь на первом месте, ты ни Бога не полюбишь, ни человека. Все развалится в жизни. Что такое молитва? Это жизнь в звуке. Запомните, когда человек понял, что такое звук. Он понял все в этом мире. Это очень большая тайна. Вот, допустим, как молиться? Допустим, я повторяю. Допустим.
Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
Надо своим голосом сливаться с теми, кто молится. Надо входить в это общее пространство молитвы, которое является пространством победы над судьбой. Угу. Да? Понимаете, это очень важно понять, что есть два способа побеждать судьбу. Или помнить о Боге во время молитвы и забыть про себя. Тогда не нужен никто, если ты можешь это сделать. А это очень сложно, потому что когда судьба сильно на тебя навалится, ты будешь думать только о ней. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Понимаете? Не надейтесь, что вы сможете своими силами победить тяжелую судьбу. Поэтому есть другой способ. Это совместная молитва. Он основной в наше время. У нас слабая память о Боге. Совместная молитва, значит, включайте тех, кто молится. Пускай это будут искренние люди молятся, не обязательно святые. Просто искренне молятся, любые люди. Потому что, когда они молятся, Бог входит в их звук. Вот когда человек думает о Боге, молится, Бог сам входит в их звук, этого человека. И если мы начинаем слушать их, как они молятся, то мы входим в определенное пространство звуковое, которое является пространством, в котором активизируется разум и наступает победа над судьбой. Это пространство по-разному называют в разных традициях духовных. Но оно одно. Это пространство называют в Индии ОМ. Пространством ОМ. Или звуком, побеждающим судьбу. В Китае это называют пространством ДЗЕНЬ. Ну то же самое, только по-другому чуть. Вот. Христиане это называют пространством Божьей благодати. Понимаете? Все это одно и то же. Это пространство, где звук сливается с сердцем и с памятью. Где человек забывает про себя и просто звучит сердцем. Вот здесь отсюда из сердца, прямо из глубины идет звук. Надо учиться этому звуку. Его очень трудно произносить, потому что мы стесняемся это делать. Мы боимся от сердца что-то произносить. Но надо учиться это делать. Это можно делать любой традиции духовной. Можно включать, допустим, мусульманскую молитву, или еврейскую молитву, или ведическую молитву, и повторять вместе с святыми людьми. Лучше включать свою молитву в своей вере. Лучше повторять не «я желаю всем счастья», а молитву. И самые лучшие молитвы – это молитвы короткие, которые сотканы просто из прославления Бога или из обращения к Нему. Не надо спрашивать что-то для себя. Мы, конечно, можем читать молитвы об отношениях с Богом, там типа псалмы, там, допустим, намаз там, и так далее. Длинные такие молитвы, которые устанавливают наши отношения с Богом. Мы с Ним общаемся таким образом, разговариваем. Но если вы хотите побеждать судьбу, надо взять четки. Неподвижно сидеть перед алтарем и, не двигаясь, включить тех, кто молится, и вместе с ними повторять короткую молитву. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Повторять надо не торопясь. Если вы начнете аллилуйя, 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 то у вас из сердца звук уйдет. Допустим, вы захотите быстрее повторить, и сердце звук уйдет, и никакого толку не будет. Нужно повторять очень сердцем сильно. Аллилуйя, аллилуйя. И постоянно помнить тех, кто молится вместе с вами. Постепенно этот звук, вы начнете опираться на этот звук, он вам даст силы, у вас в сердце появится чувство, что все будет хорошо. Вот во время этого, когда это чувство появилось, в это время включается разум. Что такое разум? Это сила, побеждающая судьбу в человеке. Какие у него функции? У него функции храбрость внутренняя, знание, решимость, энтузиазм, способность побеждать судьбу. заставить себя преодолеть вредную привычку. Разум всегда опирается на Бога. Если есть память о Боге, разум живет. Нет памяти о Боге, разум не живет. Некоторые люди не понимают, что есть Бог, зато они понимают, что есть совесть, есть старшие. Человек может на старших опираться и включить разум. Мне отец сказал, вот так жить, и я буду так жить. Понимаете, он опирается в своей памяти и говорит, мне так отец сказал, я буду так жить. Разум включает священные предметы различные, в которые вы верите. И человек должен окружить себя такими всеми вещами, предметами, для того, чтобы молиться вдохновенно, сильно. Самое главное, какие ошибки во время молитвы? Повторяйте только сердцем и не торопитесь никогда. Повторяйте всегда сначала, слушайте тех, кто молится, как они повторяют, потом звук у вас от сердца начнет идти, тогда от сердца, от своего повторяйте, слушайте свой звук. Но не забывайте, что рядом есть те, кто вас вдохновляет. Понятно, есть стадии молитвы определенные. Первая стадия – это включенность. Вы как будто опираетесь на тех, кто молится. Вторая стадия – это сила внутренняя. То есть вам сильно, радостно молиться. Вот кто вчера радостно было повторять «Я желаю всем счастья»? Вот это вы включили. У кого вот потом дальше, следующая стадия, сердце как будто открывается. Вот такое вот. Вот так вот. У кого произошло это? Это следующая стадия. Когда сердце открывается, значит, вы контактируете со своей судьбой. Дальше следующая стадия. Память начинает вас мучить. Она сразу выходит из сердца очень сильно. И вы забываетесь о том, что вы молитесь. У кого так произошло, вы о себе сильно вспомнили. В это время надо сильно слушать тех, кто молится, и победить свою память о себе. Нужно в это время научиться помнить тех, кто молится, и забыть о себе. И тогда вы начинаете побеждать судьбу. И память о себе, она какая? Очень больная, болезненная. Или о своих близких. Она начнет постепенно становиться менее больной. И то событие, которое вам казалось ужасным, вы даже думать о нем не могли. Оно становится спокойнее, спокойнее, спокойнее в сердце. И потом раз, кажется, что все вообще хорошо. Ничего плохого не будет. Даже если вас пытаются посадить в тюрьму. Все равно ничего плохого не будет. На первой стадии. Второе влияние. Это значит, что вы приходите в суд на второй стадии. И они все считают, что вы не виноват. И пытаются вас оправдать. Потому что от вас исходит такая сила. Понимаете, это вторая стадия влияния. Или муж, который ушел от вас, начинает с вами общаться и уже чувствует, что вы хороший человек. На этой стадии устанавливаются отношения. Третья стадия молитвы. У него меняется сердце у мужа. У прокурора тоже меняется при понимании вещей. Понимаете? Наша судьба находится в наших руках. Говорится во всех священных писаниях. Но для того, чтобы она находилась в наших руках, надо понять одну истину. Всего одну истину. У человека есть две судьбы, запомните, две. Одна судьба соткана из его поступков и желаний. И вот что заслужил, то и получишь. А вторая судьба у человека, она спит. Потому что эта судьба называется миссия, которую возложил на нас Господь в этой жизни. И если человек о Боге думать не хочет, никому помогать не хочет, эта судьба даже и не включится. Она может всю жизнь проспать в вашей жизни. Это значит, что вы проживете свою жизнь зря. Потому что только именно вот эта вторая судьба или служение Богу является истинной судьбой человека. И вот когда эта судьба вторая включается, то первая сгорает. Когда человек начинает жить правильной жизнью, он начинает детям там помогать, если это его миссия, нищих кормить, если это его миссия, людям давать знания, если это его миссия, или еще что-то, неважно что. Просто даже воспитать своих детей возвышенными, это тоже миссия, идущая от Бога. Понимаете? И когда человек миссию свою понял, у него начинает, он начинает жить вот во имя этой миссии, у него сгорает судьба, все препятствия разрушаются, уничтожаются. И он начинает постоянно помнить о Боге. И надо понять, что когда человек для Бога живет, то у Бога есть две функции. Первая функция, он просто беспристрастно нам дает плоды наших поступков. Первый вариант жизни. Что заслужил, то и получил. И второй вариант жизни – это личное отношение с Богом. Бог по-другому начинает к нам относиться. Он нас прощает, Он нас терпит, дает нам удачу просто потому, что мы поняли, как правильно жить, что надо жить для высшей цели. И тогда у нас нет проблем с нашей судьбой. Даже если они есть, они нас не так волнуют сильно, как раньше. Это называется защита Богом. То есть Бог личностно начинает относиться к вам. Вот приводится в Ветхом такой пример. Вот, допустим, два человека работают на заводе. Один человек сын директора завода, а другой просто человек. И они друзья. Они взяли оба, набедокурили, надебоширили. И их обоих выгнали с работы. Принципиальный директор работы. Своего сына за это выгнал с работы. И потом два человека эти приходят назад раскаиваться. Один раскаялся, не сын директора завода. Ему говорят, ну посмотрим на тебя еще. Подумаем, брать тебя или нет. Второй сын директора завода раскаивается, и директор говорит, молодец, сынок, возвращайся. Все у тебя будет хорошо. Это называется личностные отношения с Богом. Он беспристрастен тоже, вроде бы, но когда человек встает на правильный путь, и у него личное отношение с Богом, все по-другому в его жизни происходит. Быстрее он получает то, что обычный человек получает годами. Бог, когда мы живем для Него, Он начинает к нам тоже обращаться как личность. Он нам лично помогает. Понимаете? Другой пример приводится. Один мудрец, ему надо было срочно поговорить с царем, а до царя не достучаться. Он вышел просто к царскому двору, дворцу, и начал изысканный стихами прославлять царя. Ну, как бы, там же есть шпионы всякие, они сразу говорят, что там царь, то там мудрец, как бы, вас прославляет, круто очень. Толпа собралась, все слушают. Может, вы выйдете, посмотрите. Он говорит, а что смотреть, я и сам про себя все знаю. Че, как? Ну пусть прославляет, это его дело. Ну, попрославлял 2 дня, ничего не получилось. Пошел, короче, прославлять жену его. Начал жену прославлять. Ему докладывают, царь, а этот мудрец начал про вашу жену рассказывать. И так все правильно. И царь такой говорит, ой, я такой должен тоже послушать, что там про мою жену. Прибежал сейчас. Эта история говорит о том, что к Богу нет прямого пути. Запомните, если вы хотите к Богу попасть, Ему служить, служите Его слугам. Если вы хотите к Богу попасть, служите святым людям. Через них дорога к Богу, не напрямую. Молиться надо святым людям. Поэтому мне нравится эта молитва «Богородица, Дева, радуйся, мы прославляем». Того, кто служит Богу. Богородица, она служит Богу. Это близкая слуга Его. Близкие отношения. Какие вопросы у вас ко мне? По лекции по сегодняшней. Давайте. Это личное, мое личное. Я на лекциях не говорю про свою веру, про своего духовного учителя, про свои молитвы. Это не делаю, потому что это очень... неэтично, потому что, вот смотрите, если, допустим, такие вещи говорю, а вы мне верите, да? Это значит, если у вас не такая вера, значит, появится сомнение в своей вере. Может быть, у меня все неправильно, вот если у Олега Геннадьевича так, может быть, мне веру поменять. Поэтому я читаю нравственные лекции здесь, и поэтому я не рассказываю про свою духовную жизнь. Это не имеет значения для вас. У вас своя вера, если меня спрашивают, какую веру мне принять, я говорю, оставайтесь своей. Если нет, ищите. Какие еще вопросы? Да? Да, пожалуйста.
Да?
Я так плохо вас слышу, вот, да? Дикция плохая в голосе, да, из микрофона. Микрофон плохо работает.
Идея заключается в том, что я записываю вашу лекцию, и идея была такая. Молитва – это жизнь звука.
Да.
Молитва заключается в музыку, где расстояться звук. Когда человек молится, Бог входит в них через звук.
Да.
Несокрасание, видимо, вхождение в молитвенное состояние.
Первая стадия можно назвать опора. То есть человек опирается на тех, кто молится, и чувствует силу. Чувствует силу в этом во всем. Вторая стадия – это этот звук постепенно входит в сердце. Человек начинает в сердце чувствовать вдохновение. Он тогда начинает не опираться на них, а опираться на свой звук. То есть он уже, у него от сердца звук начинает идти. Следующая стадия – раскрытие сердца раскрывается. То есть человек молится, молится, и он раз, у него что-то внутри такое. И обычно это отвлекает от самой молитвы. В это время судьба раскрывается перед человеком. И потом, как она раскрылась, через некоторое время, на четвертой стадии, выходят наружу мысли все наши, желания, и нас заполняют нашу психику. Мы не можем думать о молитве, и в это время надо, слушая тех, кто молится, победить это. Победить означает переключиться от себя на тех, кто молится. Помнить не о себе, а помнить о тех, кто молится. И когда ты начинаешь помнить о тех, кто молится, и вместе с ними молитву читать, то память о себе начинает ослабевать. Это следующая стадия, это, собственно, победа над судьбой. Человек молится, и память о себе начинает ослабевать, и он начинает видеть, что работает система. И первая стадия этой системы работы – это спокойствие в сердце по отношению к чему-то конкретному. То есть я уже не волнуюсь, придет муж или нет, все будет хорошо. Я не волнуюсь, возьмут меня на работу или нет, все будет хорошо. Уже на этой стадии человек становится удачливым. Следующая стадия – это влияние. Ниточки незримые, мы вчера говорили. Человек молится дальше, ниточка начинает очищаться. У меня с директором все хорошо становится, с мужем бывшим все хорошо в отношениях, с ребенком все хорошо в отношениях. И это значит, что я могу с ним общаться, и меня не напрягает это общение. Мне хорошо, я спокойно могу общаться. Эти стадии могут проходить месяцами, то есть можно полгода на первую стадию выходить, потом полгода на вторую, потом на третью. Вот кто из вас, допустим, молится, и спокойствие в сердце появилось по поводу к чему-то, чего-то? Вот все, первая стадия есть. Кто молится, появилось влияние, вы можете общаться уже. Вторая стадия, значит, есть. А кто вот молился, и муж вернулся назад, поднимите руку. Есть такие люди? Есть. Вот есть все. Это называется вера. Вот если человек один раз в жизни прошел все три стадии, он начал с нуля и пришел к тому, что муж вернулся назад, просто из-за молитвы. Этот человек поверит в Бога, это гарантия. И в следующий раз, когда у него будет беда, он будет делать то же самое. Потому что эта гарантия будет сидеть в его сердце, понимаете? Он знает метод уже, все, он знает, как побеждать судьбу. Его с панталыку не собьешь. Записали? Хорошо, молодец, серьезно изучает. Ваш вопрос по лекции, девушка, да? Да? Вы чуть микрофон подальше и четче говорите, потому что расплывается звук как-то. Поближе, погромче, что-то надо делать, трудно слышать. Ближе. У кого, у мужа другие же? Я плохо понимаю, что вы говорите. Мне не слова, просто плохо слышно ваши, в этом вся проблема. Ну, расплывается речь как-то, сегодня то ли настроено плохо, не знаю, я не могу понять, что вы говорите. Ну, вот сейчас слышу, Олег Геннадьевич, так. Между чем и чем выбор?
Между тем, что план меняет, и между тем, что
чувствует моя
дочка.
Ваша дочка чувствует? О чем проблема? Вы должны молиться и понять это. Вот вы сейчас на меня перекладываете ответственность. И если, допустим, я вам скажу неправильно, то вы потом скажете, Олег Геннадьевич ошибся и искалечил мне всю жизнь.
Ну, какой?
Понимаете, все началось с того, что вы не смогли, не справились с ситуацией в семейной жизни. И вы разрушили крышу у дочери. У нее есть две половинки крыши, папа и мама. И сейчас эти две половинки разошлись, а вы хотите их разъехать еще больше. И дочка говорит, мамочка, ну оставь мне возможность мою половинку, чтобы я с ней жила. А вы говорите, нет, у меня своя жизнь, и я, ну как бы, больше хочу счастья, чем ты. Поэтому поедешь со мной. Теперь вы говорите, а Бог как вообще считает? Можно так поступать или нет, что я свое счастье ставлю выше счастья своей дочери? Я не знаю. Потому что, может быть, вам надо ехать для того, чтобы там может быть человек, который даст счастье и вашей дочери тоже, и вам. Вот, а может быть, нет такого человека. Я ничего не знаю, подробностей вы мне не сказали. Поэтому непонятно, то ли ехать, то ли нет, нужно молиться. Может быть, вам лучше вернуться к мужу, или у него уже другая семья? Что, да? А? Ну, то есть, всякие варианты бывают. Нужна молитва, чтобы сердце ваше вам подтвердило все. Молитесь, и Бог вам скажет, как надо. И дочка тоже все поймет, если это правильный поступок для вас, о котором вы говорите. Просто молитесь, потому что вам нужно именно это сейчас. Нужна молитва, потому что у вас, на вас действует плохая судьба сейчас. Она не дает вам сделать выбор, поступок совершить правильно, не дает. И вы не знаете правильного поступка. Вам нужна молитва, чтобы узнать. Я, может быть, и знаю, но поймите такую вещь, что я за вас жить не собираюсь. Это есть вещи, которые я не имею права советовать. Это ключевые вещи в жизни. Вы же говорите не о том, чтобы в другую страну уехать, а в том, чтобы поехать к человеку, разорвать отношения дочери ради этого человека с отцом. То есть, может быть, это и хорошо, я не знаю. Для вас обоих будет. Но вы должны в сердце в своем это понять сами. Бог вам подскажет. Ваш вопрос? Да, ваш, женщина, ваш. По лекции, давайте по лекции, не по событиям в жизни, как я. Вот женщина задала по лекции, стадии молитвы. Вы тоже по лекции, пожалуйста.
Здравствуйте.
Кланяться надо мысленно. Надо сидеть неподвижно или стоять. Да, я хочу, чтобы у тебя было счастье. Я хочу тебе служить. Я благодарна тебе, я восхищаюсь тобой. Спасибо, что ты есть. Я хочу почувствовать твою жизнь. Я хочу понять, как ты живешь, как ты служишь Богу. Я не хочу думать о своей жизни сейчас. Я хочу думать о твоей. И когда человек забывает про себя, Бог вспоминает о нем. Пока мы держим память о себе в своем сознании, Бог туда зайти не может. Как только мы забыли про себя, думаем только о святом человеке, сразу же Бог заходит быстрее заходит в нашу жизнь, потому что мы очень на короткие промежутки времени себя забываем. Ему надо быстрее там все сделать, пока мы не вспомнили о себе. И как только мы вспоминаем, он опять раз выходит оттуда. Мы настолько сильно не доверяем никому, кроме себя, в своей судьбе. Не можем оторваться на секунду даже от себя вообще. Но когда мы забыли про себя, думаем о святом человеке, Бог в это время все налаживает у нас внутри, в судьбе. Правило такое, пока человек сам хочет наладить свою жизнь, Бог не вмешивается. Когда мы отпускаем пространство, говорим: Господь, сам решай все. Я туда пошла, я буду тебе служить, а ты как хочешь. Вы ему служите, он как хочет, он вам будет служить. Он бескорыстный абсолютно. Никогда о себе не помнит, помнит только о других все время. Мы не пускаем его. Вот, допустим, вы говорите, ну, близкому человеку, да, девушке, парень говорит: выйди за меня замуж, выйди за меня замуж, выйди за меня замуж, выйди за меня замуж, выйди за меня замуж. Она говорит: слушай, дай мне сказать-то. Нет, молчи, выйди за меня замуж. Но ты не даешь мне слова сказать. Как я могу тебе ответить? Никак. Потому что мы не отпускаем ситуацию. Мы не хотим дать возможность Богу ответить. Мы держим в руках свою ситуацию. Понимаете? Все, значит, ничего не будет. Никакой победы над судьбой. И это болезнь, которую надо победить. Памятью о Боге. Вот если вы побеждаете, забыли про себя в этот момент, Бог начинает очищать ваше существование от всех страданий, от всех проблем. Ему это тоже не надо, чтобы у вас были проблемы. Ладно, мои хорошие, у нас уже заканчивается время. У нас впереди еще цветы, мандарины, шарики сладкие, столько всего интересного. Все селись прямо, сейчас будем молиться. Видите, ребята из клуба «Благость», они очень любят вас. Они взяли вчера мандаринов, а что столько, вы не уходите, кстати, из лекции-то. Вам ничего не досталось же, осталось 5 человек всего. Всем-то надо по цветочку, чтобы было досталось, по мандаринчику, это же память. Скушайте это в себя, в вас войдет знание вместе с едой. Для вас же все собрали, столько всего, а потом все осталось лишнее. Все разбежались быстро, убежали куда-то. Мандарины мы прямо раскидываем из-под носа. Поэтому всем достанется быстро. Все быстро происходит. Слушайте внимательно. Смотрите, как я настраиваюсь, как у меня голос звучит. Также старайтесь сильно от сердца повторять. Вам это поможет потом молитву читать. Тренируйтесь.
Я желаю